Ну, сегодня тема, которую я хотел бы затронуть, да, ну, будем так говорить, в какой-то степени известная для вас, потому что я этих моментов касался, в какой-то степени не столь, может быть, известная, да. Эта тема, ну, связанная с нашим, связанная с тем, будем говорить, заданием, которое нам задал Бог в Писании. Вы помните, да, вот это место, первое послание Тимофея, 4 глава, 16 стих. Этот стих я вспоминал неоднократно, особенно в последнее время, на это делаю ударение, говоря, насколько это важно. И вы помните, не так давно я говорил, самое главное, да, как я говорил, все вещи в труде, то я перефразировал этот стих, говоря так, что все вещи в размышлении, вся наша духовность, наше общение с Богом, способность видеть, понимать, осознавать, да, все начинается с нашего размышления, с вникания в себя, с обдумывания, да. И если человек этим занимается, то он получит, конечно, большую и неоценимую пользу, да. Сам стих, смотрите, как говорит, вникай в себя и учение, и занимайся сим постоянно, то есть как дышишь, так этим и постоянно точно так же занимайся. И смотрите, как написано, так поступая, как поступая конкретно, да, вникая в себя и в учение. То есть, заметьте, занимайся размышлением, анализируй, копайся, не верь слепо, не говори, я верю, что я в Боге, или Бог со мной, или я во Христе. Не надо в это верить. Надо реально видеть себя и давать себе реальную оценку. Для этого необходимо вникать в себя, да? Не надо верить в учение. Его сначала нужно понять, вникнуть, дойти до понимания, до глубины, чтобы потом поверить. Ну, то уже я это скрою, а то будет не вера, а то уже будет естественное согласие с этим учением, да, с Писанием. Так вот, смотрите, так поступая, вникая в себя и учение, то есть занимаясь постоянно самоанализом, самоисследованием своей жизни и Писаний, да, спасешь себя. С этого, смотрите, все и начинается. И потом, добавляю, слушающих тебя тоже спасешь. Почему? Ну, если ты сам в себе не разбираешься, если ты сам себя не понимаешь, если ты не умеешь дать себе правильную оценку, если ты неправильно понимаешь Писание, что же ты будешь говорить другим? Да, говорить мы будем, мы всегда говорим, но я хочу сказать, истину ли ты будешь говорить? То, что ты сам в своей жизни не увидел, не понял, я уже так скажу техническим языком, ту машину, которую ты не обкатал, тот механизм, который ты не проверил на себе, как ты можешь с сознанием, да, с умением, с пониманием правильным объяснить это людям. Что ты не прошел, чего ты не испытал, во что ты не вник, то ты и не понял. А следовательно, объясняя другим, ты будешь объяснять свое непонимание. Тем более, еще и ответственность. Будешь кого-то учить, кто-то еще начнет слушать, кто-то начнет еще воспринимать это всерьез, да, пойдет этим же самым путем, извините, превратиться в такого же самого, скажу так, пустого человека, так чтобы мягко было сказано. И насколько это важно, да, я сегодня как раз и хочу с вами пообщаться. Поделюсь, ну, прочитаю некоторые стихи библейские, да, поделюсь, ну, каким-то собственным опытом, что мне это дало, да, и что могло бы дать всем нам, если бы мы этим занимались, как пишет апостол Павел в послании Тимофея, постоянно, что дает вникание в себя и учение, и занимание этим постоянно. Тема наша сегодняшняя, я бы ее даже так вот, ну, как бы озаглавил. Если бы мы вникали в себя, такое название, да, то что бы мы имели, это я так уже добавляю, но тема такая, если бы мы вникали в себя. И вот в начале Я хочу прочитать место одно из Писаний. Это Евангелие от Луки, 19 глава, 42 стих. Здесь сказаны слова Иисуса Христа. Слова, сказанные им по отношению к израильскому народу, по отношению к Иерусалиму. Он там вроде как бы обращается: «Иерусалим, Иерусалим, да? О, если бы ты хотел, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему». И смотрите, как сам же Христос как бы задает вопрос, вроде бы и не вопрос, вроде бы как бы толчок для информации, да, для размышления. И тут же сам отвечает: «Но это сокрыто ныне от глаз твоих». То есть обратите внимание, что есть как что-то важное, есть какая-то истина, которая служит к миру твоему. Ну, слово «к миру» здесь имеется в виду к благополучию, к благословению, к толку в жизни, да. Чтобы у тебя жизнь была и внутри приятная, чтобы не было ни раздражения, не было ни зависти, не было ни обид, не было гордости, не было желания там удовлетворить свою корысть или какую-то похоть, да. Ты получил бы мир внутренний и внешний. Внешний мир зависит полностью от внутреннего. Если ты внутри приобретешь мир, а для этого нужно избавиться от всего того, от всех тех пороков, которые нас тревожат, делают нашу жизнь такую нервной, потому что нам что-то хочется, а мы не всегда можем это получить, не можем этого достичь или добиться, поэтому начинаем нервничать, и появляется чувство неудовлетворенности. Да? Если мы внутри приобретаем мир, то внешне нас уже никто не сможет, извне наш мир никто не сможет нарушить. Наш мир будет постоянным, стабильным. Ну, что мы будем получать от этого, вы сами понимаете. Ощущение счастья, мира, удовлетворения. Чувство такое, что знаешь жизнь, понимаешь, что ты здесь не пешка на шахматной доске, которой кто-то двигает куда-то по своему желанию, да? Ты поймешь, что ты не щепка, которая плывет по течению ручья там или реки, допустим, да? Ты рыба, которая можешь и против течения поплыть, и по течению, в общем, как ты сам посчитаешь нужным. Так вот сказано Христом: если бы ты хотя всей твой день узнал, то есть ты должен узнать, ты должен был бы захотеть это узнать, но это сокрыто ныне от глаз твоих. И мы будем говорить сегодня, почему это сокрыто от глаз твоих. То есть есть какие-то явные вещи, которые кто-то видит, а кто-то рядом стоящий не видит и не понимает. Следующее место, которое я хочу вам прочитать, это Евангелие от Матфея, 13 глава, с 11 по 16 стихи. «Он сказал им в ответ». Это слова Христа по отношению к ученикам своим. Значит, «Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». То есть речь идет о чем? Ученики спрашивают Христа: почему ты говоришь притчами? То есть, ну, взял бы и сказал бы как-то так явно, понятно, без всяких иносказаний. Он отвечает: вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. И обратите внимание, я на что хочу ваше внимание как бы обратить. Смотрите, тайны Царства Небесного. Помните, да? Как Христос сказал: ибо Царство Небесное или Царство Божие — это одно и то же, да? Внутрь вас есть. И обратите внимание, Царство Небесное — это внутреннее состояние, да? В первую очередь. И смотрите, и это царствие, которое должно быть внутри нас, имеет определенные тайны. Там есть какой-то механизм, там происходят какие-то события, там ну, будем так говорить, вращается, как в бетономешалке, бетонный раствор, да, а там вращается какая-то информация, что-то с нею происходит, и прежде чем это царство появится внутри нас, там должна произойти какая-то таинственная работа. И вот Христос говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Сразу возникает вопрос, обратите внимание, первый стих, который мы прочитали, я имею в виду не 1 Тимофея 4,16 «Вникай в себя», а вот это вот из Луки 19,42 «Если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто от глаз твоих». То есть обратите внимание, что есть что-то, что служит к миру, это видимое, это понятное, но сокрыто от глаз людей. Причина как бы в ком? В том, что это какая-то такая информация таинственная, или что все-таки вина в человеке находится. Да, сокрыто ныне от глаз твоих, это говорит о чем? Что вы виноваты, что эта истина сокрыта. А Христос говорит, если бы ты хотя в твой день узнал, что это можно узнать, это явно, это видимо, да, это ощутимо, но ты виноват в том, что это сокрыто от глаз твоих, да? Здесь, смотрите, очередная мысль. Вам дано знать Царство Небес, тайны Царства Небес. То есть есть люди, которым это понятно, это известно, да, а им не дано. Так опять заметьте, выражение такое, не дано, вроде как бы Богом не дано, а вам Богом дано. Так что, вот это Бог взял, так и сделал, одних неспособными видеть и понимать, а других сделал способными видеть и понимать? Ну тогда получается, если это Бог по своему, как говорится так, произвольному желанию делает, ну тогда нечего и винить тех людей, которым не дано. Ну не дал ты мне, поэтому я вот такой, извините, и неумный человек. Не вижу, не понимаю, не знаю, да? Но здесь дальше, смотрите, как говорится. Я еще раз повторю первый стих. Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. От кого это зависит? Ибо кто имеет, имеется в виду, заметьте, что? Желание знать эти тайны. Кто имеет это желание, тому дано будет, что дано будет. И приумножится, дано будет знание о тайнах Царства Небесного. И это знание будет еще и приумножаться, что мы вникнем в целый мир науки божественной. А кто не имеет, получается, желания знать эти тайны Царства Небесного, кому это не интересно, кого это не тревожит, у того отнимется и то, что он имеет. То есть он еще станет глупее, извините за выражение. Потому говорю им притчами, что они видя, не видят. Обратите внимание, глаза есть, но не видят. Дальше. Слыша слова, которые я им как бы говорю, говорит Христос, не слыша, то есть другими словами, видя, не видят, здесь имеется в виду, видя, видят глазами, но не понимают к чему и зачем это все. Дальше. Слышат ушами слова, но не слышат умом, не понимают смысла этих слов. И дальше объясняют. И не разумеют, не понимают к чему. Вот это, что я говорю, зачем я говорю, важно это или не важно, то есть они живут в каком-то своем мире. Ну, мире не в смысле, что мир Божий внутри, а свой какой-то внутренний сформировавшийся мир. Даже и, может быть, мира там совсем нету в этой душе, как бы, да? Они видя, не видят, слыша, не слышат и не разумеют. И я хочу сказать, ведь то, о чем сказал Христос, ведь это же и сегодня, будем говорить, реальная действительность. Посмотрите, даже вспомните слова Христа. Сын человеческий, придя на землю, ну, найдет ли веру на земле? Это же речь идет о верующих. Ходят в церковь, читают Библию, поют, занимаются миссионерской деятельностью, кружки какие-то, исследуют Писания, институты, семинарии, духовные академии, выпускают этих академиков, пастыри, вроде все образованные. И я хочу сказать слова Христа, найду ли веру на земле даже у этих академиков и семинаристов? Глазами будут читать Писание, не будут понимать. Слухом будут слышать, допустим, проповедь, не поймут. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете. Глазами смотреть будете и не увидите. Не увидите того, что надо было увидеть. Вы будете видеть человека, будете слышать слова, но будете говорить: какие странные слова, что он тут молотит. Как мне иногда говорят, сидит кто-то, ну привык, говорит, там человек слушает, так вот Писание, стих, это вот это надо или не надо. Я бывает рассказываю, вот беру стих, а потом рассказываю. Он сидит, говорит, чем он занимается? Это все философия. Ну, понимаете, в каком смысле, не в хорошем, да. Любит поумничать. Ну, занимайся. Считаешь ты так? Пожалуйста, твое право, как бы, да. А теперь смотрите, сказано, что Христос говорит, упоминает пророчество Исаии, да? Почему глазами, слухом услышите и не уразумеете, глазами будете видеть и не увидите? Ибо огрубело сердце людей сих с ушами, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, почти оглохли. Сердце огрубело, то есть стало менее чувствительным. И глаза свои сомкнули, вот знаете, как будто бы специально, я вот стою, говорю, они должны меня видеть, они как будто бы взяли и закрыли глаза, но они специально не закрывали глаз и стояли с открытыми глазами, но считайте, что стояли слепыми. Глаза свои сомкнули, заметьте, это мысль какая, что они сами что-то делали, это не Бог их лишил этой способности видеть, понимать, чувствовать и разуметь, да? Глаза свои сами сомкнули, ну и дальше как бы вывод. Ну и в результате, да не увидят глазами, то есть раз сами это делали, раз сами к этому шли, так поэтому и получается, да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, слушайте, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть вы понимаете, что люди сами выкопали себе могилу, купили за свои деньги крест, залезли в гроб, закрыли крышку, попросили засыпать и попросили поставить крест. Так, может, не совсем красиво, но я думаю, что правдиво. Ну вот, я эти слова перефразировал, да? Ваши же блаженны очи, что видят, и уши, что слышат. То есть вы же счастливы, те люди, которые еще не потеряли вот этой способности видеть, слышать и понимать. Я буду говорить сегодня о том, что же скрывает от глаз наших вот это важное, о чем хотел сказать Христос Иерусалиму. Или что говорила, они не поняли, да? От чего это зависит? Далее. Что мы делаем, из-за чего наше сердце грубеет, уши становятся более, с большим трудом становятся глухими, глаза слепыми. Что мы делаем? И что делать, чтобы сердце стало мягче, чувствительнее, чтобы уши стали слышать лучше, глаза стали видеть лучше. Чтобы, ну, не было над нами произнесено вот этого приговора, да не услышат, и да не увидят, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. То есть эти люди перешли какую-то грань, когда уже глухота необратимая, слепота навеки. Хочется попутно вспомнить еще одно такое место. Это первое послание к Коринфянам, вторая глава, там в конце. Слова такие, что душевный, заметьте, душевный, плотской, греховный человек не разумеет того, что от Духа Божьего. Вот Бог что-то хотел бы сказать Духом Божьим нам, да? Хотел бы какой-то информацией поделиться, а я душевный. Ну, это общее выражение, да? А Почему мы душевные? Почему мы не меняемся и не становимся духовными? Да? Мы будем сегодня об этом с вами говорить. Попутно я еще что хочу сказать. Есть место, о котором тоже стоит упомянуть. Это место из Священного Писания, всем нам многократно известное, и которое мы очень часто слышали и слышим. Это Откровение 3 глава, 14 по 22 стих. Вы понимаете, почему я говорю, мы это место знаем, потому что нам об этом в церкви говорят о том, что это о нас написано. Да? Только я хочу сказать, я иногда не раз вот слушал, я так сижу это и слушаю. Это написано о нас. Но думаю, ну если вы говорите, что это написано о нас, ну, значит, вы вроде бы как бы воспринимаете эту информацию, то почему же ничего не меняется? И как правило, это говорит человек из-за кафедры, человек, который имеет какой-то духовный сан. Духовный, сказать бы лучше, церковный сан, а не духовный. Потому что человек духовный, он должен быть духовным, а не плотским, да? И он, как правило, эти слова говорит, ангел Ладикийской церкви напиши. Так кто такой ангел? Речь же идет о руководителях церкви или церквей. То есть, если говорить конкретно тому пастырю, который эти слова и говорит, что это написано нам. Взял бы и сказал, ангел Ладикийской церкви напиши. То есть, это мне, что я чего-то не вижу, что я чего-то не понимаю, да? Займись. Нет, он говорит, написано мне, мы такие, но больше ничего и не говорится. Так что делать? Что менять? Что у нас не так? На эту тему не идет разговора, да? Так вот смотрите, как здесь сказано. И ангелу Ладикийской церкви, то есть руководству церкви, напиши. Так говорит. Дальше идет имя как бы Христа. Аминь. Все истинно так. Я свидетель верный и истинный. И таковым был от начала создания Божия. Я был началом, и таковым был от начала. То есть, что я не лгу, я говорю правду. И теперь смотрите, опять такой контраст. Христос говорит, знаю твои дела. То есть, я знаю твои дела. Ты на самом деле именно таков. Слушай внимательно. Ты не холоден, ты не горяч, ты не рыба, ты не мясо и не овощ. Если бы ты был холоден или горяч, почему? Ну, если холодный, искал бы теплоты, если бы горячий, искал бы прохлады, ну, хоть бы поднялся и началось какое-то движение. А то не холоден и не горяч, такое тепленькое состояние, когда и не холодно, и не жарко. К чему это побуждает? А ни к чему. Мне хорошо, меня не трогайте, да? Значит, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Обратите внимание, что сказано в адрес ангела, заметьте, сказано в адрес руководителей церкви. Я вас просто выплюну из своих уст, как нечто, извините, нехорошее. Почему? Опять я чуть-чуть назад возвращаюсь. Христос говорит, я знаю твои дела. А 17 стих говорит, а ты говоришь, обратите внимание, что я знаю, Бог говорит, что ты не таков, как ты о себе думаешь, но ты говоришь, то есть другими словами, а ты не видишь от тебя опять, как я уже сказал по предыдущим стихам, сокрыто. Ты говоришь, я богат, следовательно, чему ж, зачем тебе еще что-то, у тебя и так все в достатке. Дальше. Разбогател, и ни в чем не имею нужды, поэтому ты, Господи Боже наш, не учи меня. Я все знаю. Нас учить не надо, мы закончили академию, мы закончили там еще что, семинарию, да. У нас образование не такое, как у тебя или у Христа, который нигде не учил. Я богат, разбогател и не нуждаюсь в твоих подсказках. Я перефразирую, но вы понимаете, я не меняю смысла текстов. не имею нужды в чем? В твоих подсказках. А он говорит, я стучу, я хочу поговорить, а я не имею нужды. У нас все нормально, окей, как привыкли сегодня говорить по-американски. У нас все окей. Ни в чем не имею нужды, обратите внимание. Ни в каком знании, потому что у нас есть истина. У нас есть дух пророчества. Мы последний народ. И о нас сказано, что мы, какие бы ни были, это я уже добавляю ихние добавки. В каком бы состоянии мы ни были, мы все равно народ Божий. Хоть мы и не Вавилон, она написала Елена Уайт, что мы движемся не в Вавилон, а в Египет. Я говорю, не умер, так сдох. Но мы не Вавилон, и мы будем заканчивать дело Божие. И другой церкви нету, и без нас Бог, извините, не объедет стороной и не обойдет. Мы вот, как говорится, мал золотник да дорог. Ну и зачем тогда вникать? Мы еще верой уходим в какое-то небесное святилище. Не знаю, чем кто там занимается, входит он, не входит. Ну, в крайнем случае, мы говорим на эту тему. Поэтому и это нам даже известно. И что у нас суббота, и свинина, и десятина, а в других нету. Слушайте. Это ты так говоришь. А я тебе говорю, что ты ни рыба, ни мясо, ни холодный, ни горяч. И я знаю, кто ты на самом деле. И дальше сказано, смотрите. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь. Обратите внимание, я вот эти стихи, что вам сейчас читал, и чуть раньше, и вот сейчас читаю, да, обратите внимание, контраст. О, если бы ты хотя бы твой день узнал, что служит к миру твоему. Но ныне это сокрыто от глаз твоих, да? Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Я тебе говорю, что ты такой, да? А ты говоришь, что я не такой, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А ты не знаешь, что ты несчастен. Обратите внимание, прямая противоположность. Ты не знаешь, что ты несчастен. Далее, жалкий, а не богатый. Далее, нищий, слепой и голый. Наг. И догола раздетый. Слушайте, ангел говорит, что мы оправдываемся верою. Мы принимаем верою на себя одежды праведности Христовой. А Христос говорит, а я вам говорю, что вы голые, как в бане. Полностью. Наг. И дальше, смотрите, 18 стих. Советую тебе, обратите внимание, что положение вещей таких вот, когда я говорю, что ты такой, а ты говоришь, что нет, я не такой, да? Вот это непонимание, незнание, да? Что это исправимо. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное. Я сейчас не буду туда говорить, что золото обозначает вера, там, испытанная в огненных искушениях, да? Советую тебе купить золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. То есть у тебя вообще фактически ничего нет. А то, что ты считаешь золотом у тебя, так это вообще, я не знаю, что-то блестящее. На что ты попался, как щука на блесну, да? Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Далее, купить. Я еще хочу обратить ваше внимание. Купить белую одежду. Заметьте, золото, вера, одежда, праведность покупается, а не дается. Это не подарок. Хотя написано, что это дар Божий. А вот да, поначалу дар, поначалу нам нечем платить, будем так говорить, поэтому нам и дарится, как бы, да, прощаются наши грехи прошлые, да. Но теперь сказано, иди и не греши, а сейчас уже ты будешь зарабатывать себе на пропитание. Зарабатывать себе на белую одежку. И покупать будешь. Сейчас уже будет расчет. Так вот, смотрите. Советую тебе купить у меня золото, белую одежду, чтобы одеться, и не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И мы вот говорим, вы знаете, мы привыкли вот так вот говорить. Глазная мазь – это Дух Святой, а Дух Святой – это вот, ну, кто раньше говорили, третья личность божества, а конкретно, как помазать мазью глаза твои, чтобы видеть. Как купить белую одежду? Я хочу сказать, это такие вот банальные вопросы, да, простые. Ну, сказано же иносказательно, вы понимаете? Это же, ну, не в буквальном одежде, не в буквальном виде одежду покупаем за буквальные деньги. Это одежда не буквально, это одежда праведности, одежда освященности, да? Далее, купить это надо, ну, это опять же речь идет не за доллары, не за рубли, не за евро, да? Но чем-то же все-таки надо будет расплачиваться. Какая-то валюта же должна быть, если написано «купить». И я вам что хочу сказать, тут можно с греческого это толковать. Я говорю, на греческом мы ничего не поймем. Как написано, так мы буквально и будем толковать. Здесь сказано иносказательно. Это, так будем говорить, замысловатая духовная речь, речь мудрых. Глазная мазь. Ну, мы понимаем, глаза не видят, есть какая-то мазь, какой-то бальзам, ну, как лекарство. Здесь же не идет речь, что буквально надо мазать глаза. Тут вообще все сводится к чему? Извини, у тебя нет ума, и ты его должен приобрести, я хочу тебе его дать. А описывается глазная мазь, ты слепой, потому что речь идет. Глазами видят, но видя не видят, слыша не слышат, да? И дальше сказано, кого я люблю, вот мы на это делаем ударение, вот видите, нас Бог любит, все равно любит, так все равно любит, это же не значит, что такие, какие мы есть, такие мы останемся, и он нас будет любить и на небо возьмет. Кого я люблю, я на вас крест не поставил, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен, прояви ревность, прислушайся к моим словам и покайся. Все стою у двери и стучу. То есть я даю понять, что я вне вашей организации. Вот когда люди говорят, там, ну, я имею в виду адвентисты, да, что Бог, мы его народ, он с нами, мы в нем, да. А я говорю, внимательно читайте. Все стою у двери. И я приводил такие примеры. Если он стоит внутри помещения, внутри церкви с нами, и стоит в двери, то он хочет выскочить оттуда. Если он стоит с другой стороны двери, то мы его не впускаем туда. И смотрите, опять какое выражение интересное. Если кто услышит голос мой, обратите внимание, опять, что есть люди, которые могут ушами слышать и уразуметь, а есть, которые могут ушами услышать, но ничего не поймут. Кто-то вот послушает меня и скажет, вообще правильно говорит, а кто-то скажет, он дышит злобой на церковь. А я говорю, да нечем мне больше дышать, как злобой, да на церковь. Зачем она мне сдалась? Я сплю спокойно. Если кто услышит голос мой и отворит, обратите внимание, мы должны отворить. Есть что-то в нас, что мешает нам пустить Христа внутрь. Если кто-то говорит, значит, что мы понимаем служение Христа в небесном святилище, что Христос перешел из первой части во вторую, да, и что мы верою с Ним туда же, как говорится, перешли, да, то я что хочу сказать, опять тогда прочитайте. Если я стою у двери и стучу, то обратите внимание, то значит мы не перешли из одной части в другую. Если он стучит, я так понимаю, с другой стороны. Если мы перешли, кто его знает в каком состоянии, то он хочет выскочить опять оттуда. Но обратите внимание, оборот речи, все стою у двери и стучу, это говорит о чем? Что между мною и вами нет ничего того, о чем вы думаете. Будь ревностен и покайся. Значит, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Заметьте, вечерить тут уже имеется в виду не об обряде речь идет. Вечеря, тут будет уже задушевная беседа двух родных и близких людей. И дальше сказано, значит, я стучу. Дальше, кто услышит, отворит дверь. То есть поймет причину, устранит эту причину, устранит вот эту дверь. Дальше, я буду с ним беседовать. А потом ему придется еще что-то сделать. Поэтому и написано: побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. То есть потом еще надо будет то, что ты услышишь, поймешь, согласишься, а потом еще это надо будет провести в жизнь. Чем-то нужно будет заняться, чтобы победить в себе вот эту вот гордыню. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Нужно будет понять, что не такой я богатый, не так разбогател. И что нужды у меня больше моей головы. Кстати, хочу сказать, если бы мы понимали, что мы таковые, если бы мы поняли, что слова Божьи правильные по отношению к нам и истинные, если бы мы поняли, что мы на самом деле несчастные, жалкие, нищие, слепые и нагие, мы бы поняли, что нужно заниматься преображением характера, что нужна и мазь, и одежда, и золото, и нужна валюта, за что это все можно было бы купить. Вы понимаете, валюта, я имею в виду, духовная какая-то. У нас бы начался процесс преображения. Но так как мы истинная церковь, то чего преображаться? Так как нам открыта суббота, а другим закрыта, то так, тут, как говорится, вообще мы на коне на белом, со свидетелем верным и истинным. Вы понимаете, да? Не понимаем своего состояния, то есть ангел, другими словами, не вникает в себя вообще. И этот ангел не учит народ заниматься этим, вникать в себя. Если бы вникали, мы бы узнали, что служит к миру твоему. И что не служит к миру твоему? Твоя гордыня сделала тебя жалким, нищим, слепым и нагим, и ты до сих пор находишься в том состоянии несчастном. И тем не менее претендуешь, что только мы и только через нас. И без нас Бог как без рук. Вы понимаете, да? В этих словах точно так же сказано: «О ангел Лаодикийской церкви, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Вот мы прочитали, здесь все написано. Что служит к твоему не миру, твоему враждебному отношению ко мне, к истине, да? Почему ты не мой народ на данный момент? Потому что жалкий, нищий, слепой и ногой не может быть моим народом. Как это так? Бог богатый, а народ нищий. Бог зрячий, а тут слепые. Бог счастливый, а тут несчастные. Так не может быть. Если я его сын, а он мой Бог, мой отец, то если он богат, я автоматически. Если он зрячий, то я автоматически. Если он мудрый, то я тоже такой буду. Если у меня все до точности наоборот, тут большие вопросы. В Боге ли я? Или хотя бы около Бога? Сам текст говорит, что вряд ли. Но это я уже так говорю, вряд ли, вроде как бы что-то допускаю. А на самом деле, здесь эти стихи однозначно говорят. Между мной и тобою стоит, ну, здесь не стена написана, а дверь, которую ты закрыл изнутри. Значит, побеждающему, тот, кто вникнет, поймет, о чем я говорю. Дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо, то есть имеющий, способный разуметь, да разумеет, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. А кто не имеет уха, тот да не услышит. Опять заметьте, контраст, да? Дальше еще одно место хочу вам прочитать. Это Римлянам 12 глава с 1 стиха. Римлянам 12 с 1 стиха. Я тут практически всю главу хотел почитать, но думаю, что не буду я всю читать, просто чтобы не занимать времени, да. Я коснусь там это в другом месте, да. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Заметьте, умоляю вас. Что значит умоляю? Прошу слез на вас, вот задумайтесь, о чем я сейчас буду вам как бы писать, пишет апостол Павел. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Почему написано «представьте тела ваши в жертву»? Да потому что не представляют верующие, римляне, Представители римской церкви не представляют тела свои в жертву живую и святую. Ходят в церковь, совершают обряды какие-то, спорят, кто лучше, кто умнее. Но жертвы, как таковой, никакой не приносят. И заметьте, для разумного служения вашего, служение должно быть разумным. Заметьте, обдуманным. И смотрите, дальше сказано. И не сообразуйтесь, то есть не будьте похожими, не сообразуйтесь с веком сим, с людьми мира сего. Что между вами разницы особой нет. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Подчеркиваю, заметьте, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот не разумею, чтобы ты разумел. Заметьте, преобразуйтесь обновлением. То есть, заметьте, вы должны этим заниматься, а не так. Вот мы молимся, Господи, преобрази ум мой. Да никто не может нас преобразить без нашего участия. Если мы не будем выполнять свою Богом предназначенную часть работы, никакого преобразования как такового вообще не будет происходить. А нас научили вообще, что мы должны молиться, просить. Усилия не нужны, борьба это лишняя, мы не можем исполнить, мы не можем быть святыми. Павел написал, бедный я человек. Вы понимаете, нас еще и напичкали, извините, превратно истолкованной информацией. Не знаю, с иврита или с греческого это напереводили. Но я говорю, нас напичкали, извините, глупыми знаниями. Стихи библейские, но смысл приписан глупейший. И самое страшное, что это пастыри этим делом занимаются, потому что они толкуют. Так смотрите, преобразуйтесь, вы преобразуйтесь обновлением ума вашего, то есть наш ум должен обновляться, то есть мы не должны быть как застывшая магма вулканическая. Мы должны быть живыми. Что такое обновление? То, что мы сегодня поняли, мы должны понимать такие вещи, что ни одну истину, которая бы нам сегодня она не была открыта, она не является истиной в последней инстанции. Всякая истина, которую мы познаем, которую мы получаем, она есть истина, использую выражение Эллен Уайт, для настоящего времени, но может быть не истиной для будущего времени. Вернее, вы поймите меня правильно, в моральном плане истина для настоящего времени, она вечна, и для будущего будет такая, да? Но есть что-то, что именно на данный момент вот так надо поступить. Но изменится ситуация, изменится жизнь, и там нужно будет что-то, извините, я уже так скажу, интерпретировать, что-то добавить, что-то еще, ну, будем говорить, как говорят, есть закон, а потом время и нужда заставляет поправки к закону издать. Что и у нас должны происходить какие-то поправки, мы должны идти в ногу с жизнью. И истина для настоящего времени – это истина в соответствии с тем местом и тем временем, в котором мы находимся. Но мы должны расти, и истина для нас, для настоящего времени должна видоизменяться. И это нормально, потому что бездна богатства премудрости и ведения. Вы понимаете, о чем я говорю? Каждая истина непостижима в своей глубине. Вот как мир атома, да? Бесконечный мир. В атоме, если говорить о тех составных частицах, из которых он состоит, ученые сказали, когда мы проникли в атом, а там Вселенная, столько частиц всяких, сколько во Вселенной звезд, планет, лун, солнц там, да, или и метеоритов и тому подобное. Так вот, смотрите, не сообразуйтесь с веком сим, не будьте похожими на мирских людей, которые смотрят телевизор, едят колбасу, ходят на работу и не думают. Или женятся, там сексом занимаются и не думают. Не сообразуйтесь. Думать, что значит? Уже сам процесс размышления, а мы начали с чего? Вникай в себя. Если бы мы вникали в себя, тема наша, да? Если мы вникаем, если мы размышляем Но не может не происходить процесс обновления нашего ума. Все время будет обновляться истина. Я вам пример такой тоже приведу. Вот Windows должен обновляться. Антивирус в компьютере должен обновляться. Только верующие не обновляются. Они говорят, мы стоим в вере наших отцов и умрем. Я всегда это говорю с долей юмора. Говорю, вот вы видите, мы стоим и умрем. Да вы уже покойники, если вы стоите. Чего ж там умирать? Надо заживо хоронить. Уже умер. Так вот смотрите. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть, если вы этим не занимаетесь, вы не можете понять даже волю Божию, и в чем ее благость, и угодность, и совершенство. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Заметьте, опять контраст. Людям свойственно думать о себе больше, нежели на самом деле мы каковыми являемся. Что мы думаем о себе вот так, а Бог говорит, да вы далеко-далеко не такие. Хочу сказать, что не только Бог, иногда люди смотрят на нас и только головой из стороны в сторону шатают. Говорят, ой-ой-ой. Это как иногда человек говорит, я человек, водимый Духом Божьим. И самое страшное не то, что не слова, которые он говорит, а интонация и взгляд, с каким он говорит, дух, с которым он это говорит. Знаете, такой категоричный и абсолютный. И я иногда спрашиваю, говорю, и давно у вас это? Ну, умный был бы человек, он бы понял, что он глупости говорит. А он говорит, там уже 13 лет. Я говорю, все понятно, я пошел. Тут, знаете, вот как-то мне тут один человек стал писать, ну, я, когда мне спрашивают, там, я пишу, там, ну, меня там зовут Саша, допустим, да. А этот человек пишет, человек Божий его зовут, как бы, да. Я спрашиваю, вы извините, а как вас хоть зовут и где вы живете? Это не важно, я человек Божий. И тут, знаете, вот, ну, он у меня остался, я его как бы сначала удалил, а потом все, опять он у меня как-то появился, не могу понять. И вот я не переписываюсь, я ему написал, говорю, поймите, у вас слишком очень много категоричности, вы слишком много мните о себе, что вы такие претензии заявляете, что вы человек Божий. Это люди должны сказать, пусть не твои уста хвалят тебя, пусть другие, чужие уста это скажут. Так какой я не захотел даже разговаривать и это. Тут буквально вчера вечером, тут по этому Mail.ru агент есть, да, и, ну и выскакивает тут эта переписка. И вот он у меня все время выскакивает, вы знаете, вот как говорят бельмо на глазу. В общем, пишет, не подбирая выражений. Там говорит такое, что типа мы должны смотреть на Христа, невзирая на лица. Никаких правил приличия, это почти дословно я говорю. Никаких правил приличия не должно быть. Мы должны быть верны Христу и говорить все прямо, без всякой культуры общения. Его спрашивают, извините, человек Божий, вас как зовут? И слушайте, ответ. Меня он поразил. Я не обращаю внимания, это почему-то обратил внимание. Наверное, Бог как бы говорит, глянь. Вот. А в окошке сразу текст начинается. Его спрашивают, как вас зовут? А он говорит, что ты спрашиваешь меня об имени моем? Оно чудно. Это высшая стадия империализма. Это не надо хоронить, он уже воняет. Это называется человек Божий. Это я вам к чему говорю. Вот не занимается человек обновлением ума. Да, смотрю по стихам, стихов столько цитируют, я столько даже, ну, я еще поищу. А он экспромтом, и где написано, то есть, знаток Писания. Заметьте, как Павел пишет о себе, что я невежда в Писании, но не в, или в Слове, но не в познании. Я не все скажу, где как написано и кто сказал, но что сказал и как понимать, я Павел пишет, я как бы понимаю, да? Этот человек знаток в Писании, в Слове, где и что, но не в познании. Тут вообще, как говорится, но по нолям все. Так вот, смотрите, я возвращаюсь к Римлянам 12 главы. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно. А где ж той скромности взять, когда меня распирает от моего знания и от моих амбиций, да? Но думайте скромно, а я сейчас к чему говорю? А это ж мы сейчас будем рассуждать. А как начать думать скромно? Видимо, я не скромный, я гордый, и с меня прет, и я имею уважительную причину гордиться, как бы. У меня есть то, чего у других как бы нету, да? А здесь сказано, но думайте, если будете обновлять ум, если будете заниматься каким-то процессом, а этот процесс, я уже сказал, вникай в себя и в учение занимайся им постоянно, тогда будет происходить обновление ума нашего. И если будет происходить обновление ума нашего, то, чего мы не видим, а Бог в нас видит, что люди в нас видят и говорят об этом, а мы не сознаемся, стоим как защитники Сталинграда, да? То я хочу сказать, мы начнем видеть себя реально таковыми, какими нас видит Бог. Только это не сразу так получится, это постепенно наше зрение будет наводить резкость. Понимаете, да? И мы начнем потихонечку соглашаться с тем, что мы, кажется, сначала будем говорить, кажется, у меня немножко не все так. Ну, Бог скажет, хорошо, что у тебя хоть уже казаться стало, то, что тебе даже не казалось. Так вот сказано, если будем обновляться умом своим, да, и будем познавать волю Божью, будем понимать Бога и видеть Его, и как в зеркале в Нем видеть себя, то начнем думать о себе сначала скромнее, потом скромно, а потом скажем, я ничто, я вообще пустота. Это говорит о нормальном процессе, духовном процессе, процессе возрастания в вере. Это нормальный процесс. Пока мы не поймем, что мы не те, за кого себя выдаем, пока мы не поймем, что мы бедные, нищие, несчастные, слепые и голые, да, мы не начнем прислушиваться к Богу и не станем учениками в школе Христа. Это в какой-то степени, я уже так скажу, сходно с предыдущей нашей темой, о чем мы говорили с вами. Итак, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И гордыня, от которой нужно отрешиться полностью и бесповоротно. С нею мы не можем быть учениками. Мы не учимся, потому что мы учителя. Если мы и слушаем что-то у Бога, то только не для себя, а чтобы кому-то передать и кого-то научить. С помпой, конечно. С амбициями. Великий апостол явился. Значит, смотрите, я вам говорю, не думайте о себе более. Если вот я сказал, будем обновлять ум, мы действительно перестанем думать о себе более, чем на самом деле мы думали о себе. Но думайте скромно, обратите внимание, думайте скромно, это как? Дальше, по мере веры, это какой? Какую каждому Бог уделил? И заметьте, когда мы говорим о вере, то мы говорим о чем? О слепой нашей церковной вере. Потому что нас приучили веру определять чем? Словами, языком. Я верю, я убежден, я буду стоять, я стою. Вы понимаете? Это глупость. Думайте скромно, по мере веры, я добавляю. Бог веру, заметьте, какую мы имеем, это выражается в таком эквиваленте. Какую мы веру имеем, в такой пропорции, в таком количестве Бог уделяет нам. Так что же нам Бог уделяет? Языкатость, извините, нет. Вера без дел мертва. И доказательством веры является, правильной веры, да, безошибочной, является что? Практическая жизнь. Как сказано, по плодам их узнаете их. Вот то, что хорошее у нас в жизни появляется, это говорит о том, что вера в этих вопросах у нас более-менее правильная. Я верю, что у меня есть любовь, а я говорю, не надо верить, посмотри, что в твоей реальной жизни. Посмотри, с каким духом ты разговариваешь с людьми. Посмотри, на кого ты похож, ты ничем не отличаешься от мирского. Так вот, веру Бог уделяет, заметьте, уделяет или наделяет верою. Верою действенную, верою практичную, верою в плодах, а не в разговорах. Так вот, как сказано, смотрите, чтобы не думать о себе более, нежели должно думать, но думать скромно, то нам нужно чем заняться? Опять-таки, вникать в себя и в учении, заниматься сим постоянно. Исходить из того, что критерием истины, критерием веры является практика. Что только практика, и ничто другое доказывает наличие у нас веры или отрицает существование таковой вообще. Только плоды говорят, это груша или это яблоня, или это слива, или это персик. А разговоры «я верю, что я персик», я говорю, извини, а я не верю, я вижу, что ты колючка. И люди это видят, а мы верим и стоим в вере. Вот реальная картина нашей жизни. И дальше смотрите. Если будем вникать, то будем, заметьте, обновляться умом нашим. Будем обновляться умом, то гордыня будет пропадать, скромность будет появляться, и мы будем реалистами, которые определяют свое состояние только лишь исходя из того, что у нас реально в жизни получается или не получается. От этого и нужно плясать. Извините, уже выражение такое, да? От этого нужно исходить. Это и есть отправная точка. Какой ты по жизни, такой, и не, больше не надо думать о себе. Если себя не видишь, спроси у людей, что люди видят, каков ты, что в тебе есть, и исходи из того. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе. Заметьте, если мы скромные, если не лезем туда, куда не надо, если рука не пытается видеть, а нога не пытается слышать, а занимается своим делом, вы поняли, да? То тогда мы будем одно тело. Но когда кто-то в чем-то не разбирается, какими-то функциями другого члена тела не обладает, но берет на себя полномочия, лезет, извините, строит из себя какого-то великого, святого, да? То я хочу сказать, там не будет одного тела, там будут споры, там будут претензии, там кто-то будет лезть в пастыри, а его будут разжаловать автоматически тут же на месте, да? Кто-то будет настаивать, ему будут говорить о церковном порядке, закрой рот, не будет толку в церкви, где люди мнят о себе, не будет того единства, не будет того взаимопонимания, не будет того, о чем мы с вами вчера вечером говорили, были единодушно вместе, и только тогда излился Святой Дух на них. Понимаете, да? Если я, извините, плохой проповедник, говорю неправильно, не живу или заблуждаюсь, но не должен я лезть в проповедники. Поэтому никто меня не будет садить на место, не будет никто затыкать рот, никто не будет поднимать против меня кампанию, что ты лезешь, никакой Бог тебя тут не поставил, ты сам туда лезешь. Если я понимаю, что я что-то доказываю, как надо понимать, а по этому же вопросу в жизни практической я пролетаю, я пойму, что не надо мне доказывать, как надо понимать. Посмотри на свою жизнь и постарайся понять, что ты ничего не понимаешь. Раз у тебя в жизни не получается. Поэтому закрой рот, Саша. Если бы я этим занимался, я бы закрыл рот и не лез, и был бы скромным. Хотя пусть я еще не умный, пусть я еще что-то не понимаю, но хотя бы не претендую на то, чего не могу сделать, не могу правильно и качественно совершить. Не лезу, не претендую. Так я хочу сказать, если бы мы занимались этим, вы понимаете, да? Мы бы поняли, мы бы говорили, вы знаете, я не могу быть учителем в школе, я не могу быть пастырем в школе, в церкви. Извините, у меня самого пока не получается. Что говорить по воспитанию детей, если у меня самого не получается, да? Что говорить о том, как надо приобрести любовь или терпение, если у меня самого этого нет? Я бы сказал, извините, я буду слушать, я буду учиться. И это очень правильно, заметьте, этот человек становится бесконфликтным. Он осознал свое место, понял свое состояние, увидел себя глазами Бога, дальше понял, что ни на что не надо претендовать, никуда не надо лезть, сиди и учись. Я хочу сказать, это великое достижение для простого члена церкви. И такой человек, простой член церкви, осознавший хотя бы вот это, он в глазах Божьих может быть выше на 3 головы самого выдающегося пастыря с гордым, извините, вверх задранным носом. С претензиями большими. Этот человек в глазах неба будет великим человеком. Потому что нет претензий. Хотя бы реально осознает свое состояние. А вы заметите, если он осознает, и это осознанно он занял это положение, то заметьте, он принял на себя дух ученичества. Он уже не будет учить, он уже не будет спорить, не будет доказывать, не будет умничать. Он скажет, извините, мне надо слушать и учиться, не мне говорить. Если бы это понял каждый член церкви, я хочу сказать, амбиции все наши бы ушли сами собою, покинули бы нас. Они бы поняли, нет благодатной почвы в этих людях, надо сматывать удочки. И тогда, я хочу сказать, когда не было бы претензий на какое-то величие, на какую-то особую руководящую роль коммунистической партии в теле церкви, да, тогда бы не было нужды в церковном порядке. Не нужно было бы, чтобы кто-то кому-то закрывал рот. Если бы женщина поняла, что она в эмоциях там говорит иногда лишнего и ненужного, тем более, когда начинает возмущаться, она бы поняла. И правильно написано, что не надо шуметь в церкви, не надо возмущаться, что нужно действительно учиться. И хочешь учиться дома, спроси у мужа. Но спроси, а не возмущайся у задавая якобы вопрос. Она бы поняла, и я хочу сказать, она бы не лезла куда не надо. Если бы дети поняли свое состояние, что ума нету, и что вот я вот думаю о себе, вот ребенок бы понял, что вот думаю вот так, а на самом деле, то я же глупый. Вот моя реальная жизнь, вот мои успехи в школе, вот я думал вот так, получилось вот так, и он бы сказал, папа, все, как скажешь, так буду слушать. Мама, твое слово для меня закон. Смотрите, сколько проблем бы ушло вообще в никуда. И только из-за того, что мы не занимаемся собой, не вникаем в себя, думаем о себе более, нежели должно думать, не видим себя глазами людей, глазами Бога, то есть не видим пороков и не сознаемся в них. Поэтому мним о себе, поэтому много претензий, поэтому много амбиций. Все лезем куда-то, кто-то, что-то, кем-то должен руководить. Учиться никто не хочет. Поэтому, если образуется церковь из таких людей, дальше, поэтому, если нету знания, как этих людей привести к общему знаменателю, к вот этой скромности Христовой, да? Ну, невозможно создать церковь без церковного порядка. И как бы он нам не нравился, но нам он необходим просто закрывать рот, мы уже с вами говорили. Непокоривым закон положен. Павел написал Тимофею, положен, а покоривым, скромным он не положен, его не надо вообще применять, и о церковном порядке нет нужды говорить, потому что порядочность внутри должна быть, а вот когда ее внутри нет, а ее нет, потому что я гордый и нескромный, и у меня очень много амбиций и претензий, я какой-то великий, понимаете, да? Из-за того, что нету внутри скромности, а есть большие претензии, и лезем, поэтому не признаем ни порядка, мы не уважаем людей, мы спорим, перебиваем, доказываем, ругаемся, обижаемся, фыркаем и уходим. Поэтому нужен церковный порядок. Как бы мы ни говорили, что он плох, что его люди придумали, но и без порядка еще хуже. Это была вообще анархия, мать порядка. Анархия, мать беспорядка. И потому образуются новые группки, и опять мы начинаем приходить к тому же церковному порядку, потому что какие люди собрались в очередное новое тело, а они те же самые, какие были. Поэтому опять начинается церковный порядок. Дальше. Опять начинается дисциплина. Опять начинаются проповеди о Корее, Дафане, о Вероне. И все только потому, что мы не знаем, что служить к миру и своему. Мы не вникаем в себя, мы не преобразуемся умом, и мы не видим и не можем дать реальную оценку самим себе, какими нас видит Бог. А мы видим себя великими и превознесенными, единственным народом Божьим на земле, без которого Бог ни шагу не может сделать. Поэтому не учимся, поэтому учим, поэтому спорим, поэтому имеем то, что мы имеем. И смотрите, дальше написано, что когда мы к этому придем, то что будет? Ибо как в одном теле у нас много членов, но заметьте, не у всех членов одно и то же дело, не все обладают абсолютно всеми функциями и способностями других органов тела. И я хочу сказать, мы тоже должны понимать реально, что мы не умеем абсолютно все и абсолютно правильно понимать и делать. Что-то получается. Ну вот, пожалуйста, вот в этом и говори, но осознавай, что эта истина не абсолютная. Всякая истина, которая нам сегодня открыта, она относительна, и она будет видоизменяться, усовершенствоваться, как и мир науки, мир знаний. Среди ученых именно так. Кто уже что-то все понял, тот, извините, пришел к тому, что он вообще уже ничего не понимает. Он лишился способности понимать. Так вот, смотрите, так и мы, многие, составляем одно тело, я имею в виду, если мы уже обновляемся умом, стали думать о себе скромно и избавились от каких-то непомерных амбиций, то тогда мы многие составляем одно тело во Христе. Обратите внимание, уже во Христе, в Христе. Почему? Потому что если мы все во Христе, а это только можно без этих амбиций, без иголок дикобраза, да? Вот эти амбиции, это как иголки дикобраза, длинные и колючие. И ты эту дикобраза не знаешь, как взять. А мы говорим, а мы во Христе. Я говорю, ой-ой-ой, во Христе. Да мы же туда с этими иголками не пропремся. Мы же Христа поколем всего. То если мы без вот этих амбиций, мы скромны, то тогда мы составляем одно тело во Христе. А порознь, заметьте, имеется в виду, что значит порознь? Это не то, что мы вот или собираемся вместе, у нас одно общение, или не собираемся. А имеется в виду, что если мы с амбициями, с претензиями, то мы не можем быть вместе автоматически. Мы хоть вместе собрались, но мы все порознь, каждый тянет одеяло на себя. То мы порознь, один для другого члены, но не тело. Это, я говорю, мясной отдел, где на одном подносе голова, там ребрышки, ножки, копытца, языки, сердце и так далее и тому подобное. И дальше сказано. И как по данной нам благодати, заметьте, что такое данная нам благодать? Но если она нам дана, то мы обновляемся умом, мы познаем волю Божью, мы начинаем видеть себя, начинаем думать скромнее, избавляемся от амбиций. Вот это называется по данной нам благодати. А если мы говорим, нам дана благодать, а мы остаемся теми же, какими и были, то я хочу сказать, ничего нам не дано, никакой благодати близко. Мы ее не видели и не слышали слухом. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Обратите внимание. Имеем различные дарования. Мы все разные люди с различными способностями. Да? И заметьте, имеем различные дарования, но не все. И не все, и не в абсолютном смысле мы все понимаем, это надо понимать. То, имеешь ли пророчество, заметьте, пророчествуй по мере веры. Опять можно добавить, какую каждому уделил Бог. Заметьте, пророчество, что значит, имеешь пророчество? Не становись пророком, не становись вот эту позу, как иногда бывает, пастырь красуется собой за кафедрой, да? С амбициями какими-то такими неуемными. Заметьте, пророк, если ты имеешь пророчество, то заметьте, не лезь в пророки и не называйся пророком. Не бери на себя непомерную ношу, не задирай нос и не считай, что ты обладаешь абсолютным знанием. Пророчеству имеется по мере веры, имеется в виду что? Скромно. Скажи это как мнение, заметьте, исходя из того, что ты, может быть, правильно говоришь, но не всегда сам так поступаешь, как ты сейчас говоришь, как тебе Бог дал сказать. А то мы иногда говорим так, знаете, вот как иногда бывает, братья и сестры, входит человек за кафедру, братья и сестры, вы знаете, тут некоторые из нас еще грешат. И знаете, вот эта интонация задиристая, оскорбительная. И люди сидят, ну, глянь, ну, сказал бы, извините, мы еще много грешим. Нам надо хотя бы так, вроде и себя туда, да? Тут некоторые из нас, но не мы, по интонации это чувствуется, да? Грешат еще. А кто-то сидит, а кто-то уже вышел за кафедру и уже не грешит. Брат, ты это хотел сказать? Понимаете, вот такой задиристый тон, он провоцирует других людей на ту же самую задиристость. Как пацаны, как дети малые. Так вот, говори по мере веры, исходя из того, что у тебя в реальной жизни получается. А ты увидишь, что много еще чего не получается, поэтому будешь пророчествовать скромненько, тихенько, скажешь как мнение, а не как апостол руководящий, столб церкви. Вернее, не надо в столпа превращаться, в столба, вернее, точнее сказать. Не будь железобетонным столбом глупым. И не претендуй ни на что. Так вот, обратите внимание. Ну, а заметьте, это все нужно делать по мере веры. Обратите внимание, проявляемой в жизни в плодах, другими словами. Как это можно узнать, как можно обновляться умом, как можно прийти к скромности, как можно пророчествовать без амбиций пророческих, без вникания в себя и без вникания в Писание, без размышления, без самоанализа. Как можно это все понять и к этому прийти? Но заметьте, пророк, кто имеет пророчество, не должен быть пророком и не должен одеваться в эти одежды, в этот сан пророка. И не нужно становиться в позу пророка. И не нужно говорить таким голосом, как будто бы тебе дана истина в последней инстанции. Говори скромненько. Дальше, имеешь ли служение, то есть в церкви служитель, неважно в каком ранге, пребывай в служении, обратите внимание, оставайся слугою, не становись начальником. А у нас именно начальника видно вообще по внешнему виду, по одеянию, по барскому какому-то, по хлопанию по плечу и по интонации барской. Имеешь служение – служи. Это должность не начальническая, а служительская. Поэтому, когда говорит, я тебя захочу и исключу, у меня ключи есть. Вы понимаете, да? О чем это говорит? Ключи у него есть. Дальше. Раздаватели поставили тебя что-то раздавать? Раздавай в простоте. А не так, как некоторые поставили раздавать гуманитарку и уже так, все. Или построились, или я закрываю контейнер. Тебе поставили раздавать, а не контейнер закрывать. Это уже амбиции. Попросили раздавать эту гуманитарку. Он понимает, что это уже ключи Царства Небесного. Вот захочу себе, вот то возьму, а другому дам вот этот простыню или там пододеяльник 4/8. А вот кто будет слушаться, меня уважать, дам кожаную куртку. А кому, извините, накось выкуси, да? Вот так. Вот человек начинает мнить, вот это вот, такие, вот такое появляется у человека, да? Раздаватели раздавай в простоте, а не в таком амбициозном духе. Далее, начальник ли ты в церкви? Начальствуй с усердием, то есть вкалывай, паши, от души делай, а не начальствуй. Далее, благотворитель ли? Благотвори с радушием, а не так вот, надо давать, но я бы тебе дал бы, да? Дальше. Любовь да будет непритворна. Ну, как узнать, она притворна или нет, если я не вникаю? Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Если я этим занимаюсь или не занимаюсь, как я могу узнать, не вникая в себя? Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Но это же нужно остановиться и задуматься. Я вообще с нежностью. Да пошел он. Ой, так я не с нежностью. Далее. В почтительности, в уважении, в любви друг друга предупреждайте. То есть старайтесь опередить. О какой почтительности, да о каком предупреждении? Спешите опередить друг друга в любви. Да мы спешим друг друга перебить, чтобы он не сказал ничего. Глупого, как мы считаем. Да что его вообще слушать? Так я хочу сказать, я дальше не буду читать. Я просто говорю, как можно это знать, есть оно у меня или нет, чтобы дать себе правильную оценку, увидеть себя глазами Божьими, если я не буду вникать в себя. Это можно прочитать всю до конца главу, Римлян 12 глава, с 1 по 21 стих. Дальше. Еще одно место. Из текстов это будет последнее. И дальше я хочу кое-что сказать уже так, будем говорить, своим языком, своими словами. Значит, второе послание Петра, 1 глава, со 2 по 11 стих. Благодать и мир, то есть заметьте, познание, мудрость от Бога и проявленная эта мудрость и познание в жизни человека – умножат мир внутри человека. Помните, вот я вам говорил, если бы ты все идеи знал, что служит к миру твоему. Так вот, благодать, обилие, наставление Святого Духа, и как результат этого получения этой благодати, мир в вашем сердце, да умножится, заметьте, это все должно умножаться, и благодать. Вот смотрите, обновление ума, знание, даже то, что Дух Святой мне сегодня открывает, это абсолютная истина, стопроцентная для меня, заметьте, я почему так сейчас говорю, абсолютная истина в последней инстанции для меня на данное время. Больше мне Бог не говорит, и это для меня истина не без сомнения. Я должен это принять. Но завтра эта же истина, этим же Богом и этим Святым Духом, завтра будет добавка к этому знанию. И я завтра скажу, так что вчера я думал, что я все уже узнал. А сегодня получается, что я узнал, сколько мог понять вчера. А сегодня мое суждение немножко изменилось, и я могу получить дополнительное знание, и я тут сам как бы удивляюсь, так получается что? Истина для настоящего времени – это постоянно возрастающая истина, да? Так получается? Оказывается, да. Она все время изменяется? Оказывается, да. Не изменяется она прямо противоположную, а изменяется в плане развития истины, в плане усовершенствования с учетом времени, особенностей и моего внутреннего состояния, и моей способности что-то уже понимать по-другому, с другой стороны. Так заметьте, и благодать Святого Духа, и мир должны постоянно умножаться, заметьте, в познании. Заметьте, а что такое познание? Вникай. Как можно познать? Если я читаю, но не размышляю, я не познаю, я читаю. А познавать – это читать вдумчиво. Это познавать, исследовать, сопоставлять, проверять на опыте, обкатывать как автомобиль. Практически, на практике, в жизни. И заметьте, и благодать, и мир Святого Духа, и мир, который Бог дает Святым Духом, должны умножаться в познании Бога Иисуса Христа, Господа нашего. То есть, вот оно, будем говорить, состояние нормальное для каждого нормального христианина. Постоянное обновление и мира, то есть происходит внутри усовершенствования, и познания. И дальше сказано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Заметьте, у него есть божественная сила. И от этой силы, то есть, заметьте, приходим от силы в силу. У Бога есть сила, и Он нам может дать силу, да? Как от божественной силы даровано, заметьте, даровано. Почему? Да не по нашим заслугам. Даровано нам потребно. Но чтобы взять, Он дает. А мы же не можем принять, нужно что-то продать сначала, чтобы приобрести что-то, за что можно было купить вот эту истину, да? нам даровано, значит, все потребное, заметьте, все потребное для жизни. То есть у Бога нет того, чего нам бы надо было, а у Него и этого нет. У Него все есть, и нет проблемы, нет вопроса, на который бы Бог не мог ответить или помочь. Но если мы не способны получить от Бога ответ, то проблемы в наших отношениях с Богом. Нам даровано все потребное для жизни и благочестия. То есть мудрость и для обыденной нашей жизни Бог дает, и может дать, да. И для благочестия, как преобразиться с душевного в духовного, с плотского в благочестивого, да. И заметьте, опять это сказано, через познание. Заметьте, а что такое познание? Читай, вникай, исследуй. Наблюдай за собою, непрестанно молитесь духом, размышляйте, копайтесь, исследуйте себя внимательно. Познание, заметьте, познание это то, что, то, к чему мы приходим путем размышления, вникания. Другого нет, обратите внимание, Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. Но если я не размышляю и не вникаю, какой смысл во всех этих действиях Святого Духа? Он учит, мы должны прислушаться, вникнуть, осознать, дойти до понимания. И только тогда начинается вот это преображение нрава и желание и аппетит познавать новую истину. Более усовершенствованную. Значит, нам дано все через познание, которыми вот этими обетованиями, обещаниями, нам, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования. Заметьте, обетование, что мы можем уподобляться Богу. Мы созданы по образу и по подобию, и мы должны к этому возвратиться. Дабы вы через них, через эти обетования, а обетования все на условии. Если ты будешь вот это делать, то будет, то я обещаю тебе то-то, то-то. Не будешь делать, всем привет передавайте. Ничего не будет. Поэтому мы и говорим, мы ничего не можем. Это говорит о том, что никаких обетований в божественном смысле, как их надо понимать, мы не принимаем. Мы принимаем обетования иначе. Встал в палец на место, где Бог обещал. И говорит, ты написал вот здесь, и мы верим и ждем, что ты исполнишь. А я говорю, переставьте палец выше на один стих. И там написано, если ты будешь исполнять, то я обещаю. А мы почему-то, где нам надо исполнять, мы туда палец не ставим. Вот как-то так нас научили в этой школе, непонятно, как ее назвать, да? Нас или явно, или неумышленно, осознанно или неосознанно ввели в заблуждение, да? Дабы вы через них, через эти обетования, исполняя свою часть, которую мы должны исполнить в этом обетовании, в этом договоре, соделались причастниками, заметьте, почему драгоценное обетование, мы можем стать причастниками, соучастниками божественного естества. Я в Боге, Бог во мне. Я не о себе говорю, я как бы суть. Христос во мне, я во Христе. То есть мы должны стать одним телом с Ним. Удалившись, заметьте, таким образом, заметьте, через познание, через обетование, через выполненную часть работы, возложенную на нас, мы можем удалиться, это возможно, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Заметьте, что значит господствующего в мире растления похоти? Люди движимы похотями и страстями. Похоти господствуют над рассудком. Рассудок, извините, тупеет, от этого происходит. Имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. Или слыша, не слышат, видя, не видят. И слушая, видя, не разумеют. Вот заметьте, удалившись от господства в мире, растление, гниение, деградация, да? От чего происходит деградация ума? От того, что господствует во мне, как и в мире, похоть. Заметьте. А похотью мы не познаем. Похоть – это желание. Вот то хочу, вот это не хочу. А почему? Хорошо это или плохо? Полезно или вредно? Сердце в эти вещи не вникает. Хочу, как малый ребенок. А не дадите, буду головой о пол биться. Ну и бейся. И заметьте, от этого можно удалиться только через познание. только через вникание, только через размышление будет происходить обновление ума. Заметьте, ум обновляется, изменяется ум, изменяется видение самого себя, изменяется видение жизни вокруг меня. Я начинаю людей видеть другими глазами. А когда я начинаю уже понимать и получаю уже через познание убежденность, что вот это, что я делал, именно это делало меня несчастным, когда я в этом убеждаюсь, у меня появляется просто, естественно, появляется отвращение к тому, к чему меня постоянно тянуло, и с чем я боролся, и никак не мог победить. Да потому что я любил и не понимал, что здесь плохого. А когда я увидел, что под этой красивой конфетной оберткой находится, когда я увидел последствия, а это процесс познания, для этого нужно вникать в это, да? У меня появилось отвращение к этой конфетке. Извините, гадости, завернутую в конфетную обертку. Фантик. И дальше сказано, смотрите. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. И заметьте, покажите кому. Да мы сами должны видеть, она есть у нас или нет. Для этого же надо вникать. Дальше. Вникли. Ага, видим, да, действительно. Вот вчера я так не говорил, позавчера тоже так, а вот сегодня уже появляется у меня. О, значит, хорошо. Меня это уже ободряет, моя вера крепнет. А теперь слушайте. Продолжайте вникать. В добродетели покажите что? Рассудительность. Ну, заметьте, что такое рассудительность? Все, что ты делаешь, даже доброе, подвергай анализу. Вот ты делаешь добро ребенку. Ребенок, казалось бы, должен был на твое добро ответить добром, а он начинает становиться эгоистом, начинает грести под себя, живет для себя, портит нервы, треплет нервы, не понимает, не любит маму и понимает, что с нее можно пить кровь. Сама жизнь заставляет рассуждать. Я говорю, только верующие продолжают делать добро, потому что глупые. Жена, которая мужу говорит, там, полежи, дорогой, наработался, он лежит, лежит, а теперь не встает, а теперь лежит, читает газету и требует привилегий. И говорит, что это не моя работа тебе помогать по дому. Так я хочу сказать, вот это ж твоя добродетель и сделала такого инвалида. Сотворила. А теперь не имеешь покоя от этого инвалида. Сама вырастила, сама посадила себе на шею, сама упряглась в эту телегу не по силам и не по размеру, и не по возрасту. А теперь стонешь, ноги отказываются, говоришь, что упадешь. Правильно, упадешь. Упадешь, а муж новую найдет, молодую. И ты его испортила. И ты ребенка посадила себе на шею. Мы также себе делаем добро на работе, вроде там перед кем-то где-то гнем голову, и мы смотрим, как нам уже сели и погоняют нами. А потом еще говорят, ты что? Ты что, не будешь делать? Это мы делаем, заметьте. Нет ни одного дела. Я говорю, если мы плохое делаем, помните написано, в одни несчастья размышляй, опять размышляй, вникай. Несчастье – это мы что-то не так делаем, мы глупости делаем. Надо особенно вникать. Но даже если ты делаешь добро, тут опять написано «размышляй, рассуждай». Потому что добро без рассудительности – это еще может быть гораздо большей глупостью, нежели зло. Я не говорю сейчас абсолютно обо всем, однозначно, но иногда зло бывает не таким злым. Ну, допустим, там, отец или мать злые. Ну, там, раздражительные бывают. Зачастую это все равно по делу, да. Зато ребенок хотя бы понимает, что накричат, хотя бы буду молчать. А когда его любят безголово, тогда он кричит уже на родителей. Это хуже. Первое, о чем я сказал. Так, смотрите, в добродетели покажите рассудительность. Дальше, в рассудительности покажите воздержание. Как можно понять это без исследования самого себя. Если мы начинаем проявлять рассудительность, мы понимаем, да, что не надо делать добро сейчас ребенку, что это во зло обращается, что это портит, я порчу навожу на ребенка, если я делаю ему добро, а он это добро воспринимает с эгоизмом по-своему и портится. Значит, рассудительность подсказывает, не делай добро. И вдруг я, если я вникаю в себя, то я вижу, а меня так, как когда-то мне хотелось сделать плохое, грех, и я себе держала, а оно перло, у меня сейчас обратная реакция. Я понимаю умом, что нельзя делать добро ребенку, что не надо перед ним гнуть шею, что нужно изменить голос, что нужно ребенка поставить на свое место, чтобы он понял, что не он царь в семье. Слишком рано он на царский престол сел, вернее, я его посадил или посадила. А у меня не терпешь сделать добро, ну как же, опять это сердце глупое прет, ну мы же верующие, мы же должны делать добро. Нет, я все равно сделаю добро. Тем более Елена вот пишет, что если ошибиться, то лучше в сторону добра. А потом ошибались, говорят, да глупость я сделал, в конце концов, что я делал? Ведь надо было голову. Это Елена Вайт писала, когда мы не понимаем, ну, добро или зло, ну, точно не знаем, то лучше так ошибиться. А когда тут уже, извините, козлу понятно, то тут надо было воздержаться, и мы обращаем внимание, что у нас теперь воздержания нет в добре. Вы понимаете? Нас прет. Дальше. Мы начинаем держать себя в руках, воздерживаться, а у нас не хватает терпения, как это так, что нельзя делать добро, терпения нету. Я начинаю терять самообладание, что мне добро нельзя разрешать делать. Дальше я начинаю, и заметьте, это все я могу увидеть, только вникая в себя. Дальше. Беря себя в руки, как когда-то я начинал терпеть, чтобы не сделать кому-то зла, беря себя в руки теперь, но это все на основании рассудительности, да? Я начинаю понимать, что ребенок, уже не проявляя любви и добра к ребенку, ну любви, я, может, не совсем точно сказал, не проявляя любви безрассудной, добродетели безрассудной, воздерживаясь от добродетели, проявляя в какой-то степени, будем говорить, видимую черствость, неучастливость в капризах ребенка, мы видим, что ребенок изменяет взгляд и начинает на нас смотреть по-другому, и мы видим, что он уже не падает на пол и не капризничает. И мы начинаем понимать, что это и есть уже благочестие ребенку не сделать добро, поставить его на место. Что если ребенок сидит за столом и то не ест, то не хочу, то не вкусно, то не то, и это в возрасте 3-5 лет, и мы считаем, что кормить, упрашивать, стоять, пританцовывать, приплясывать, хор, ансамбль песни и пляски, около него должен быть, да? И мы считаем, что это благочесть, это глупость, в высшей степени глупость. Муж поэтому этим и не занимается. Муж поэтому и говорит, стой, стой там, говорит, раком. Потом так всю жизнь раками будешь стоять согнутая. Высади, говорит, его из-за стола. И пусть проголодается. Для женского сердца это зачастую бывает как? Жестокий. Любви нету. Он же маленький ребенок. Он ничего не понимает. Да, умного не понимает. А глупый отлично понимает. И кто глупый, на ком проехать, он понимает. Отец зашел, сказал на кухню маме, а ну выйди, пожалуйста, с кухни, мы сейчас с сыночком или с дочечкой покушаем. У ребенка меняется взгляд, и он либо протягивает ручки к маме, мама, забери от этого изверга, дракона, большого красного, либо он говорит, папа, я буду кушать, папа, я буду такой растерянный, и сразу начинает молотить. Так я хочу сказать, когда кто-то, будучи нерассудительным, теперь пришел к тому, что надо рассудить и не надо потакать ребенку, проявил терпение, он начинает видеть, что ребенок начинает кушать, перестает биться головой о пол, и вы даже говорите, побейся головой о пол. То вы говорили, не бейся, он бился, а теперь вы говорите, побейся. Он говорит, не буду. Он увидел, что мама стала обновляться умом. У нее взгляд стал из дальнего света в ближний превратился, как в машине. И вот только тогда ребенок, глядя, ребенок читает, как на рентгене, даже наш взгляд, он понимает, нас можно дурить или нельзя. нас стоит послушать и послушаться, или стоит есть, как говорится, шкура вычинки стоит, и можно покапризничать, все равно добьюсь. А у мамы в основном добивается ребенок, потому что мама не выдерживает, у нее сердце, сердечница. А папа выдержит, поэтому ребенок понимает, что надо кушать. А то папа придет, сейчас даст аппетитную таблетку. Так вот смотрите, человек начинает понимать только благодаря рассудительности, что воздержавшись и проявив терпение и не сделав добро ребенку, оказывается, что это благочестие, это благая честь тебе, и ребенок сам себя более благочестивый. Дальше, потом размышляем, говорит, благочестие оказывается, что это братолюбие, если это, ну, это к брату, допустим, да? А если к ребенку, так это ребенколюбие на самом деле. А слушайте, а значит, братолюбие – это и есть любовь, вдруг новое откровение любви. То любовь не делает зла, а теперь любовь не делает добро иногда человеку. А смотри на человека. Если ты делаешь добро, и он глупеет и садится на шею, останавливай свою эту богадельню. Закрывай ее. Райком закрыт, все ушли на фронт. Ты тоже собирайся. Так смотрите. Любовь совершенно в новом ракурсе открылась. Кто-то скажет, мы отступили от пограничных столпов. Христос сказал, да любите друг друга. И нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей. Или вот мамка и положила душу свою за детей. Вот потому дети и сели на эту душу, как кровопийцы. И пьют кровь кружками. Поэтому она и принимает валидол. Поэтому на нервной почве у нее руки трясутся. И Паркинсон встретился ей на старости. Вот потому вот это все и происходит. Еще раз повторяю. О, если бы ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. Вы поняли, что служит к миру твоему? Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Произойдет обновление ума. Будет изменяться жизнь. Будет умножаться мир, когда вы проявите мудрость, а не любовь. Тот, кто садился вам на шею, поймет, что уже все закрылось, лавочка, что дальше так не будет, а вы видите, что что-то изменилось, а вам стало легче, вы уже через день принимаете валидол или нитроглицерин, у вас лицо меняется. Вот заметьте, что служит к миру твоему. Только вникание и ничто другое, никаким другим путем нельзя изменить нрав. Заметьте, Дух Святой сам по себе не меняет человека, если я не вникаю в эти слова, не рассуждаю и не дохожу до познания. Вы понимаете? Если мы этим не занимаемся, можем усилия применять, а можем верою верить, что Бог меня изменит. Результат одинаков, ничто не меняется в нашем естестве. Поэтому люди, попробовав одно и другое, говорят, нет, это невозможно, и Павел правильно написал, бедный я человек. Павел не бедный, он говорил, что был бедным, а потом стал богатым. И закон Духа Жизни освободил его от закона греха и смерти. А мы бедные. Извините, опять некрасиво скажу. Есть поговорка, бедный, потому что дурной. Глупый. Мы говорим бедные, потому что мы не вникаем в Писание. Мы бедные, потому что пастырь сам не вникает и нас этому не учит. Чего не имеет, тому не может обучить своих людей, за которых он отвечает головой. Его никто, Бог его никуда не назначал. Это его Петя с Ваней назначили на должность. А он говорит, Бог меня поставил. Да не поставил тебя Бог. Если бы ты вникал в свою жизнь, ты бы понял, что Петя с Ваней далеко заблуждается, выдвигая тебя на служение. Тебе нечего говорить, кроме тех заученных проповедей, которыми тебя напичкали в семинаре или в академии. У тебя нет рассудительности, у тебя нет опыта, у тебя нет победы. Тебе нечему учить. Потому ты изучаешь гомилетику, скакаешь за кафедрой, любишь приветы передавать, ездить куда-то по свадьбам, по всяким этим мероприятиям. Поручать кому-то, говорить проповедь, потому что нечего говорить. Ты не живешь, у тебя нет информации. Я вам, извините, уже так скажу, ну, получается, вроде как похвалюсь. Я не хвалюсь, просто делюсь опытом. Я проповедь не выдумаю, она у меня рождается. Далее, я ее не рожаю насильно, не вымучиваю по симфонии. Я все время о чем-то размышляю. И оно само рождается, само по себе. Я размышляю, мысли появляются, и вдруг, о, так так же ж написано, ой, слушай, ай, как я над этим не задумывался, как это вот так стало понятно и просто. Все, и дальше, смотри, стихи пошли, 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 как кони поскакали. Только успевай записывать. Я извиняюсь за некрасивый пример. Детей женщина не рождает в болях и муках рождения. Только я что хочу сказать, не сам процесс уже родов, а я имею в виду, на протяжении беременности она не страдает. Я не говорю про интоксикацию, там, допустим, да, про тошноту, не про то говорю. Она не сидит и не, извините, не пыжится и не формирует черепную коробку. Не пыжится и не напрягается, чтобы кости, там, ребра появились. У него мышцы были, кровеносные сосуды, и ум, и печенка появились. Все, что требуется для деторождения, извините, опять за нехороший пример, требуется совокупление мужа и жены. Все дальше остальное происходит по какому-то закону. Я думал, говорить, не говорить такой пример, ну, как бы не очень красивый. Но я хочу сказать, ведь фактически нам не нужно пыжиться, как нужно освободиться от нашего порока. Нам нужно просто понять то, о чем нас заставляет задуматься Бог, Дух Святой. Или Бог Духом Святым. Понять, увидеть то, что мы не видим. Когда мы увидим, мы сами себе станем противны. То, что мы делали с любовью, мы поймем и скажем, какие мы вообще были глупыми и невежественными. То, что мы любили, станет отвратительным. Когда станет отвратительным, попробуйте его сделать. Не надо будет пыжиться. Главное забеременеть правильно. В нужное время. Главное понять, как с Богом вступить в отношения. Так и просится в интимные отношения, только смысл здесь будет другой. Духовный будет смысл. Поймите, вот эти отношения, это вот оно, вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно. Дальше, я говорю, не надо придумывать проповеди. Дальше не нужно ждать, чтобы тебя кто-то обличал. Ты вникай, там все будет литься без конца и без края. Только успевай запоминать и делать. Я вот то, о чем вам говорю, я же эти стихи тоже раньше читал, и тоже, ну, я не знаю, вот мне первый стих, который пришел, как я первый раз в жизни прочитал Библию, я говорю, Господи, ну с чего начать? Вот я прочитал, я понял, да, мы должны быть вот такими, такими не должны быть. С чего мне начать? Вот как бы какой-то стих, вот так вот я просто задал вопрос. Какой стих, вот, ну, поставить как бы во главу угла своего нового строящегося дома, да? И знаете, так четко первый стих. Вот я могу сказать, это не мои были мысли, вот как бы Бог мне вот такую мысль. Вникаю в себя и учение, занимаюсь этим постоянно. Думаю, вообще-то да. Я стал вникать. И только благодаря вниканию я стал понимать. Толкуют одно, да не там, там не тот смысл. Дальше. Я пытался делать усилием, не рассуждая, а вот мне сказали, что там вот это плохо. Все, я усилие делаю. Да все равно делаю и все равно. Пытаюсь не делать, все равно делаю. Потом думаю, ну, значит, действительно, усилий не надо. Правильно в церкви говорят. Беру, начинаю делать верою. Господи, ничего не буду делать. Вот сам избавь, сам освободи. То я еще хуже стал. И я понял, что и не то, и не то. И то неправильно, и то неправильно. То заблуждение, и это заблуждение. А третьего нету. Я это понял, потому что я вникал. А другие люди верили, потому что не вникали. Поэтому они не видели. Я вникал, поэтому я говорю, вот вы говорите, вот так написано, а куда вот это деть? И я видел в глазах служителей, видел
вопрос. Ну, надо тут приперся вот этот вот. Вопросы у него все время. И все время вопреки тому, что я говорю. Я говорю, так это же Писание. Все Писание благодухновенно. А другие таких вопросов не задают. Я говорю, ну что, я виноват, что они такие верующие. В смысле, глупые. Написано «исследуйте». Вот я исследую. Теперь я виноват, что я исследую. Вот я доисследовался. А исследовать – это же вникать. А я вникаю. Ты говорил вот так, а это вот так. Либо ты мне объяснишь, почему ты говорил так, а здесь наоборот. Либо я должен буду сказать, что извините, ты Федот, но не тот. Пойду искать другого. Либо, если не найду другого, буду сам исследовать. Но я уже верить не буду в то, что ты говоришь. Потому что глупый верит всему. Речь идет об информации. И я вам скажу, этот процесс размышления – это такое богатство. И я хочу сказать, вот я уже сказал, смотрите, вот как бы, мы можем избавиться от господствующего в мире растления похотью. Мы можем обновляться умом. Я хочу сказать, я эти стихи, скажу вам честно, я не сидел, их не толковал. Я сколько толковал, столько благочестия, призвавшего нас славости, что такое слава, что такое одесную. Вы знаете, это все чепуха. Это совсем не то толкование и не то исследование. Я просто стал вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. Толкование стихов, я, знаете, с чего начал, как оно пришло? Жизнь показала, что вот оно. А потом я только слушаю, об этом написано, думаю, ну чего же я не понимал, когда читал? А как это можно было понять и уразуметь, если это в жизни ты не проверишь? Абстрактное знание – это не знание, это вообще какие-то… Это можно назвать философией, в плохом смысле слова, умничанием. Вот эти стихи, что я вам читаю, я их не толковал. Я родил их естественным образом, когда стал вникать. А вникать – это и есть интимные отношения человека с Богом, интимные личные отношения. Когда я в этот процесс включился, я хочу сказать… Автоматически наступает беременность божественную истиною. Автоматически начинается внутриутробная созидательная работа. Начинается формироваться Христос. Почему Павел пишет, дети мои, для которых я снова в болях и муках рождения, доколе изобразится у вас Христос. Он это сам прошел. Я когда стал собой заниматься, я иногда так вот беру и говорю, а потом, о, так то же выражение у Павла, так вот он что имел в виду. Фу, а я когда-то сидел, толковал это вот так. Думаю, ну надо, пока ты не переживешь вот то, ты не поймешь, почему Павел вот тогда так сказал, тогда вот так сказал. Пока не переживешь, а пережить, так это же надо уникать, это же надо постоянно копаться, это же все абсолютно, все связано с познанием. Вот это и есть, что мы должны сделать. Изменить себя, перестать выступать, снять с себя погоны пророка, пастыря, учителя, умника седьмого дня. Должны перестать этим заниматься. И должны, заметьте, занять позицию ученика, отрешиться от всего этого и стать учеником. Когда станем мы учениками Христа, дальше все. Слово Божье есть семя, от которого мы должны забеременеть и возрасти в меру полного возраста Христова. Дальше все идет естественно, без борьбы. Но борьба будет потихоньку уменьшаться. Вначале может быть большой, потому что плоть не захочет стать учеником. Слишком умная она. Но потихоньку мы уже будем понимать, где гордыня все-таки препятствует Духу Божьему трудиться над нами. Мы будем ее вовремя останавливать, проявлять воздержание, проявлять терпение. Но по мере того, как мы будем обуздывать вот эту необузданную лошадку, да, нашу натуру гордую и греховную, эта лошадка будет все более и более объезженной. Ну, по чуть-чуть будет брекаться. Но потихоньку будет издыхать, так как сидит на голодном пайке. И в конце концов превратится в рухлядь, которая упадет и сдохнет. И она, там и хоронить нечего, она высохнет. И вы поймете, что в принципе, действительно, не так все сложно. не так все трудно, как думали мы. Ой, это освящение какое-то, тяжелый процесс, и действительно это невозможно. Я слушал многих людей и знаю лично, да, верующих. Сначала говорили про усилия, потом не знали, где усилия применить и как, в каком виде. Как и я это испытывал, да. Ничего не получилось. Разочаровались, теперь верою, в смысле безделием. Вот мы должны молиться, Бог знает наше сердце, Он сам это будет делать, да ничего не делается, ничего не меняется. Мы бегаем потом, извините, то в язычество, то в иудаизм подаем, то уже иврит надо изучать, то в Израиль переезжать. Я говорю, ты не знает, чем заняться человек. Бегаем, как курица с яйцом, не знаем, где снестись. И говорим, что мы верою Богу добавляем, верою Богу доверяем. И ничего не получается. И вот я дочитываю 2 Петра, 1 глава. Если у вас это есть, я добавляю, и постоянно умножается, вот этим все время мы этим занимаемся, да? То вы не останетесь без успеха, заметьте, автоматически не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Добавляю, и без, не останетесь без преображения в божеское естество. Уподобитесь тому, в кого веруете, за кем идете. А в ком нет этого, чего нет? Познания, вникания, рассуждения, анализа. Кто верует, как в церкви этому учат, тот слеп. Опять обратите внимание, послание ангелу Ладикийской церкви из Откровения 3 главы, да, повторяется, тот слеп. Заметьте, сам, я добавляю слово сам, закрыл глаза, сам закрыл глаза. Если не хочешь вникать, то автоматически закрываешь глаза, чтобы не видеть Бога. Опротивела нам это его негодная пища. И то надо, и то надо. Я благодатью спасен. Все. Закрыл глаза сам. Дальше. Забыл. Сначала закрыл, потом забыл. Не помнил, не помнил и забыл. Забыл об очищении прежних грехов своих. Заметьте, что их нужно очищать. И очищать мы должны, мы в этом процессе участники. Но очищение, заметьте, сначала занимайся познанием и обуздуй натуру, которая не хочет учиться. А потом, познав, ты получишь отвращение, естественное отвращение к пороку, с которым боролся. И тебе будет противно того порока, стыдно. И будешь говорить, какой я был глупый. И заметьте, если идет постоянное познание, постоянное умножение, обновление ума, то, заметьте, будет происходить постоянное очищение от прежних грехов. От прежних. Они у нас остались. Они у нас в плоти сидят. Просто не все проявляются. Не везде и не всегда создаются определенные обстоятельства, где бы этот грех проявился. Иногда человек говорит, я не думал, что я гордый, пока не стал пастырем церкви. Ну, кто-то это понимает и без пасторской должности, а кто-то вот, кто-то не думал, что полезет в церковную казну и объяснит это нуждами дела Божьего, пока не попал, не получил доступа к церковной казне. Посему, значит, в ком нет сего, значит, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание. Заметьте, твердение нашего бетона, железобетона, твердение нашего фундамента, Христа, на котором мы строим свой духовный дом, должно становиться, фундамент должен становиться более твердым и твердым, мы должны быть более и более убежденными. Заметьте, а как это делается? Через рассудительность, через познание. Иногда я говорил, меня спрашивают, ты верующий? Я говорю, нет. Как не верующий? Ты же верующий. Нет, я говорю, я убежденный. Вот ты выдумщик, вот ты все время выдумываешь. Я не выдумываю, я говорю, я раньше был верующий, сейчас не верующий. Я ничему не верю и никому не верю. Я все проверяю, вникаю, рассуждаю. Ну, а потом уже не верю. Я уже по-другому и не могу, я уже убежденный, я это понимаю как дважды два. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, этим занимаясь, это, заметьте, я вновь как бы этими стихами из Петра комментирую слова апостола Павла к Тимофею. Вникай в себя и учение, занимайся с ними постоянно. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Заметьте, другими словами одна и та же самая мысль. Так поступая, никогда не приткнетесь, спасете сами, спасете слушающих вас. И дальше сказано. Ибо так откроется вам свободный вход в царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, которое внутрь вас есть, а потом будет и вокруг вас. Это я имею в виду уже на небе. Ну и теперь, как говорится, стихи я больше не буду читать вам, да? Я сейчас хочу как бы завершить мысль уже своими словами, исходя из какого-то своего опыта, что-то подытожить. Значит, вы поняли, наша тема сегодня говорит о чем? О пользе размышлений и наблюдений, анализе. О пользе вникания в себя и учения, если мы этим будем заниматься постоянно. Что оно нам даст? Заметьте, если мы будем вникать и размышлять, мы заметим многие стихи, противоречащие установившимся и общепринятым понятиям церкви. Мы будем видеть постоянно, где что-то упускается, зачастую умышленно. Мы будем задавать вопросы, и я вам хочу сказать, мы можем задавать эти вопросы даже не задиристо, не провокационно. Мы можем хотеть получить ответ естественно, искренне, от сердца, без всяких там амбиций, да? Но нас начнут не любить. Эти вопросы подрывают доверие к истине, которая была уже установлена нашими отцами. Или нашими, или вашими. Нас начнут недолюбливать, нам начнут намекать, что пора закрыть одно дело, чакру, не задавать вопросов. Как мне сказали, ты пришел веровать или задавать вопросы? Я говорю, понятно, я все понял. Мне два раза не надо повторять. И если мы продолжим этим заниматься, я вам хочу сказать, мы будем становиться благочестивыми, у нас будет обновление ума, у нас будет информация, она будет интересная, она будет действенная, она будет практичная. И если мы с нею будем оставаться в церкви, это начнется подрыв церковных устоев. У меня есть такая профессия, я уже говорил. Говорит, кем работаешь? Я говорю, подрывником. Они говорят, в шахтах там или где, геологом. Я говорю, нет, подрываю общественные, государственные, религиозные устои. Как? Специально этим занимаюсь? Да нет. Просто вот занимаюсь, вникаю, а вот то, что открывается, когда говорю, оказывается, оно все подрывает. Вот потому я и нигде не состою, нигде меня никто не хочет принимать. Но никуда я не гожусь, ни в какое доброе дело церковное. Говорит, если его пустить в церковь, церковь развалится автоматически. А он что, развалит? Да нет, он просто, говорит, он возьмет, скажет, и все поймут, что до сих пор мы изучали глупости. Понятно. Так что ж тебе делать? Да, говорю, а что делать? Ничего делать не надо. Бог сам усмотрит, да? Так вот, смотрите. Смотрите, польза размышлений, мы заметим то, что раньше не замечали. И когда мы толкуем сегодня Писание, заметьте, не занимаемся с собой, не вникаем в себя, не ремонтируем вот этот аппарат, наш головной мозг, не обновляем познание в голове, да? Заметьте, когда мы этим не занимаемся и толкуем Писание, а нам еще много чего непонятно. Вот то потому мы толкуем, натягиваем вот эти, как резиновое одеяло на свою голову, натягиваем толкование, где-то подгоняем, стараемся, ну, где не доводами, так амбициями доказывать правоту своего понимания. Понимаете? Не надо толковать Писание. Нужно заниматься собой, вникать в себя, наблюдать за жизнью, за людьми, размышлять надо, слышать голос Божий. И вы заметите, вдруг раз как озарение, и вы поймете, да, вы пережили, вы созрели, вы познали что-то в жизни, да, какую-то истину. И теперь друг говорит, так вот же она написана, Боже, слава тебе, я теперь понял. Дальше вы проверяете, дальше не просто поверили теперь фанатично, балдеем, как говорится, в познании. Нет, поверили, а теперь дальше читаем, оно точно ли подтверждается, а там так, да, да. Дальше, а стыковка есть где-то наоборот, значит, мы должны понимать смысл. Если нет смысла, подожди, не радуйся, пересматривай свой взгляд. Заметьте, здравость появляется, гордости уже не будет. Мы будем естественно созревать к тому, чтобы у нас посещало божественное озарение, откровение, чтобы что-то открывалось. Это будет происходить естественно. Мы должны общаться с Богом, а внутриутробное развитие – это дело и работа Святого Духа. Главное – зачать правильно и вовремя. И тем, или от того, от кого надо, да? Все остальное – это озарение, это видоизменение, преображение сознания, это уже нежелание что-то делать, что раньше любили. Это все будет происходить, естественно, как рождение, внутриутробное развитие и рождение ребенка в утробе женщины. Дальше. Какая еще польза от размышлений и наблюдений? Все наши поступки всегда имеют внутреннюю подоплеку, то есть мотиву. Без вообще, что было без мотивации, без желания, без внутреннего побуждения, человек вообще ничего такого не делает. Причиной любого поступка является внутреннее побуждение, внутреннее желание. И это является на самом деле то, чем мы, говорит о том, чем мы являемся на самом деле. То есть, чем мы живем, какие мотивы, какие желания, это и есть наш настоящий человек. Я сейчас говорю в общем. Или добро мы делаем, или зло. Все строится на мотиве, на желании. И то, чем мы живем, к чему мы стремимся, что мы хотим сделать, это и говорит о том, кем мы являемся на самом деле. А не теми, какими нам хочется быть в глазах людей, или что мы думаем о себе. И я к чему это говорю? Что любой поступок имеет внутреннюю подоплеку. Когда мы что-то делаем, у нас есть мотив. Иногда мы ошибаемся, думая, что делаем добро, мы думаем, что делаем добро. А мотив, если бы мы вникли в себя, поняли бы, я уже говорил, иногда у нас корыстный расчет. И иногда мы начинаем любить пастырей, братьев и сестер в церкви, потому что выборы приближаются. И мы любим, а в мотив не вникаем, поэтому мы не понимаем, что мы ведемся злым духом, корыстным, расчетливым. И тут ни о какой святости не идет речь, за это придется отвечать, и это вовсе не говорит, как люди думают, что мы действительно освящаемся, Дух Божий мною руководит, и я действительно достоин быть пастырем в церкви или там избранным каким-то служителем, да, и что Бог меня на это выдвигает. Нет, выдвигает меня на это мой собственный расчет, что является моим мотивом. Если я не вникаю в мотивы, то я не буду видеть ничего того, что нужно было бы увидеть в себе, а буду видеть себя хорошим, и будет у меня желание гордиться. Я иногда говорю, вот чтение Библии – это хорошее или плохое занятие? Как хорошее? А или вот ты читаешь и все время учишься, вернее, учишь людей, а сам не учишься. Ты читаешь с желанием научиться, чтобы поумничать и поучить. А это уже само по себе греховно. Поэтому чтение тебя во зло. Ты чем больше читаешь, тем больше вроде бы открывается, и тем более задиристым становишься, тем более амбициозным, и вот ты уже себя объявил каким-то остатком последним, недобитым. Это я уже добавляю. А это уже грех. Это называется читал, читал и дочитался. Что гордость пришла. Ведь нужно было читать, читать и дочитаться, чтобы гордость пропала. У тебя наоборот это все произошло. Если мы думаем, что мы ребенку делаем добро, или за мужем бегаем, чтобы он от нас не ушел, мы думаем, что делаем добро, а я хочу сказать, вникните в себя, и вы поймете. Глупость руководит, а не любовь. Ни к мужу, ни к ребенку. Просто глупость, отсутствие ума, вот это нас побуждает делать. И потом мы к этому приходим, если мы вникаем и говорим, какая я была дурная или глупая. Что я делала? Но зачастую это очень поздно приходит. Хорошая мысля приходит опосля, когда уже ничего не сделаешь. Поэтому нужно заниматься, чтобы не опосля, а не после того, а до того. Чтобы хорошая мысль приходила до того, как мы вступаем в интимные отношения с кем-то, а не после того. Когда мы уже беременны, и дальше что? Господи, что делать? Что делать? Молитесь за меня. А что нам молиться уже? Готовься. Так вот, смотрите, какая польза от размышлений. Мы будем знать наши внутренние мотивы. Мы будем понимать, а поэтому мы увидим себя с той стороны, с которой вообще никогда не видели. Понимаете? Когда мы это увидим и поймем, что это грех, такой же самый, как и убийство, только более замаскированный, более такой культурный, современный, я хочу сказать, для гордости не так много останется причин и оснований. Теоретически мы все соглашаемся, что гордость – это плохо, что она есть у каждого из нас. То есть теоретически все с этим согласны. Но самое странное заключается в том, что мы, говоря об этом, даже если мы говорим об этом и даже согласны с тем, что она теоретически, что она есть у меня, мы не видим ее на самом деле. И постоянно почти все, что мы делаем, делаем именно по причине гордости. Вот смотрите, я вам прочитал послание ангелу Ладикийской церкви. Ты говоришь, я богат, разбогател. Разве это не гордыня? Гордыня. Казалось бы, ну раз это гордыня, взял бы этот ангел, да задумался, да ангелята, члены церкви, задумались бы. Слушайте, так мы горды. Мы все время говорим, что мы вестник, что только у нас, что только через нас, что только мы будем заканчивать дело Божье на земле. Слушай, так это гордыня. Так чего вы из-за кафедры все время превозносите, вот какие мы хорошие, какие все плохие? Сколько и нужно ли говорить на эту тему? А не лучше было бы говорить, какие мы есть на самом деле? Так неприятно. Любви сказать нет у тебя. Ну хорошо, пусть будет любовь, и буду вас дурить за ваши же деньги. Вы понимаете, да? Психология людей, и вот почему такое происходит в церквях. Там понятно по посланию ангелу Ладикийской церкви, что мы горды. И мы говорим, что это нам написано, и мы по той же гордости продолжаем гордиться. Чтобы в церкви, я хочу сказать, ну когда мне открывается, что вот вы говорите вот так, а вот здесь вот так написано в Библии, я просто искренне говорю, скажите, пожалуйста, как это совместить? У меня не укладывается, вы понимаете, мне трудно с верою такой быть, где противоречие, как я людям буду объяснять? Что вот это надо понимать именно вот так. А мне тоже сказать, а вот это как понимать? И я опять буду пыкать и мыкать. В моем вопросе, искреннем желании узнать, получить ответ, начинают видеть гордость. Ты гордый, брат? Ты что, умнее тех, кто окончил академию? Ну что мне делать? Как мне это принять? Я не собирался умничать, я просто искренне увидел и задал вопрос. Вы понимаете, да? Меня обвинили в гордости. Но я смотрю, что увидели действительно противоречие в своих убеждениях. Казалось бы, слушай, брат, давай будем молиться, давай будем читать, а ну давай соберемся да обсудим. Ведь действительно так написано, что-то значит есть нестыковка в нашем учении. Нет, мне показывают на двери, уйди вон отсюда. Скажите, по какой причине? Потому что богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. И ты ли будешь нас учить, этот слепорожденный? Неук недоученный. Я начинаю понимать. Та же гордыня, вот смотрите, говорим, это нам написано, и так и должно быть. И мы так и будем делать. И мы будем богатыми, мы умрем богатыми. Ну или умирайте, а я пошел. Остановите автобус, я должен сойти. Я не хочу с вами умирать. У меня одна жизнь, один выбор. Дальше. Мы говорим, что гордость есть у каждого, и это плохо, и мы с ним должны бороться. Но я хочу сказать, почему мы лезем в учителя, в пастыря, в пророки? Почему выходим из церкви, я сейчас не говорю, есть желание выходить. Я лично не выходил, меня вышли. Но я хочу сказать, почему мы выходим из церкви, заводим споры, создаем склоки, почему выводим с собой людей, почему их формируем в свою паству, почему лезем в пастыри, почему облачаемся в пастырские одежды, почему у нас вот эти амбиции. Вот говорим, гордость плохо. Я хочу сказать, потому что мы не вникаем. Если бы мы вникали, мы бы вот этого всего не делали. Мы бы не лезли в учителя. Не пытались бы возглавить какие-то движения. Не умничали бы друг перед другом. Все, что подобное мы делаем только по одной причине, по причине греха, который называется гордость. Почему делаем? Говорим, что плохо, что не должно быть, и делаем. Да потому что не вникаем в себя. Если бы мы вникли, мы бы увидели, насколько это некрасиво, вот эти все амбиции. Насколько мы не соответствуем того, чтобы этим заниматься. Мы бы поняли, какая на нас лежит ответственность, что мы сами еще не разобрались, а уже возглавили людей, извините, зачастую толпу, и ведем, как вол на убой идем. Так ладно? Вел бы на убой. Это же решается участь вечная. Извращается сознание людей. Мы, говорю, от львицы избежали, как те львицы попали в пасть медведицы. Мы из одного заблуждения переходим в другое. Все только потому, что мы не вникаем. Иакова 3 глава, 1, 2 стих, помните. Братья мои, немногие делайтесь учителями. Ну, написано правильно, и мы говорим, немногие делайтесь учителями. А ты что делаешься? Ну, я же, меня же Бог поставил. А как ты знаешь, что Бог? Ну, я это чувствую, я верю в это. Ну, кто-то из вас скажет, ты, Саша, что же учитель? Я говорю, а меня попросили говорить, поэтому я и говорю. Попросите не говорить, и я перестану. И не буду делаться учителем. У меня есть чем заниматься. Я просто говорю, если бы мы вникали в себя, мы бы поняли, не надо делаться учителями, не надо умничать, не надо выводить и не надо вводить народ Божий. Не за нами они должны ходить. Не надо заводить без ненужных споров и разногласий по поводу понимания того или иного стиха из Библии. Что нужно заниматься тем, что назидает лично меня и меняет меня лично. Изменюсь я, изменится мое отношение к людям, изменится отношение людей ко мне, мы станем ближе и дороже и друг для друга. Все будет происходить естественно. Не мы должны ходить за людьми. Если мы обладаем истиной, люди должны сами за нас ходить и должны задать вопросы, и должны спрашивать. Не спрашивать, значит, таков ты и есть, извини, пожалуйста, сядь, сиди, учись, занимайся сам. Ну как же заниматься самим собой, нет никакого удовлетворения. Вот когда кого-то учишь, что-то ходит, вот это, вот уже какой-то такой радость в жизни, смысл появляется. Я говорю, так пойми меня правильно, радость от чего? Что ты какой-то великий. Ты вникни в себя, и ты поймешь, что ты никакой не великий. Что ты внутри, как, извините, червями изъеденная земля в дырках. Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Обратите внимание. И заметьте, почему не делайтесь учителями? Ибо мы все, мы много согрешаем. А чего лезем учителя? А потому что не видим этого. А почему не видим? Да потому что не вникаем в это. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Я вам скажу, вот этот текст, кто не согрешает в слове, правильный, золотой. Но я хочу сказать, уже в процессе жизни я уже вижу, можно не согрешать и в слове. Но вникая в себя, начинаешь ловить. Так у тебя мысль появляется. Не, ну я же его не сказал. Ну хорошо, не сказал, но эта мысль, раз у тебя появилась, значит, еще жива. Так что, ты совершенный? Тоже еще нет. Что даже если мы в слове внешне будем золотыми, мне говорят, ты не золотой. Я говорю, да я и не претендую на золото. Ты иногда слова употребляешь. Да я говорю, я употребляю эти слова для того, чтобы подчеркнуть что-то, чтобы показать, или говоря нашим языком, как мы это говорим, чтобы мы поняли, мы вот такие и есть, мы вот так говорим. Ну и кто-то говорит, да не надо говорить. Я говорю, да вообще можно говорить голосом пастырским, с гомилетикой, говорить читать проповедь, а не говорить. Вот вы замечаете, что я с вами вроде как бы разговариваю, а не читаю проповедь, лекцию. Так я хочу сказать, что вникая в себя, я понял, что даже если я вслух не сказал, так я внутри себя на этом поймал. И чего там сильно мнить о том, что, вот ты какой-то такой. Да, я уже вслух не говорю. Ну, я не хочу сказать, что внутри там вся гадость живет. Если внутри вся гадость будет жить, то все вылезет наружу. Я имею в виду, что там нет, да и появится. Иногда поймаешь себя на такой мысли, что думаешь, я думал, уже этого нет. Ну, надо же тебе, говорю, такое, значит, есть. Значит, есть. У тебя, как говорится, очередная порция информации и перспектива очередной работы. Тебе смотри, откуда у тебя вот это вылезло? Значит, ты внутри, где-то в глубине, еще там это дергается, натура Адамова. Вот тогда я и говорю, почему написано, как я понял стих из Даниила, что когда все сие совершится из 12 главы Даниила? По совершенном низложении силы народа святого. Я когда до этого дошел, говорю, так тут теперь понятно. Вот теперь я знаю, о чем там написано. А раньше я читал какое-то совершенное низложение силы народа святого. Я что-то там толковал, мне там казалось. Уже вот эта способность размышлять подсказывала, что ты тут крутишь и юлишь. Сиди, никому не рассказывай то, что ты там крутишь. Когда я занимался собой, дошел до этого момента, я говорю, так все понятно. И я говорю, у меня там появляется мысль. Ну и раз у этой мысли она появляется, то значит там где-то же это, извините, яйцеклетка живая еще во мне там. Беременность происходит, побуждение есть, значит я могу же позволить себе продолжить свои размышления, чтобы беременность наступила. Я же даже могу так и погибнуть, размышляя в ненужном направлении. И когда я понял это, я понял, как сатана полетел на небе, как был святой, был совершенный. Все начинается с вот такого маленького внутреннего побуждения. Появилась мысль, а чего это не мне поклоняются, а Христу? Почему это Христа славят, а не мне? Я вот только разношу мудрость. Вот Бог какой умный. А я что, дурной? И начинает человек. Нет, я не дурной. Нет, я очень умный. Даже очень умный. И дальше доходит, я должен сидеть рядом с Богом в сонме богов. А потом, нет, не просто в сонме, а возглавлять совет богов. Вот так, говорю, происходит падение. С мысли. Поэтому, когда видишь, что появляется мысль, значит, есть основание, а значит, ты еще не столь совершенный. Я не раз себя ловил на таких мыслях. Все, нет ненависти, могу понять, могу пожалеть человека, могу войти в положение к врагу, который мне делает пакость. А потом замечаю себя, ловлю себя на мысли. Это только потому, что размышляю, да? Да, если я с ним соприкоснулся, судьба свела, встретились мы, я люблю его. Но если бы мне сказали, Саш, а ты сам хочешь вот пойти с ним на контакт, в отношения? Нет, Боже, спаси, помилуй меня грешного. Думаю, точно грешного. А что не хочется? А он мне не очень приятен. Заметьте, нету той ненависти, там нет желания ему пакости сделать. Нету даже равнодушия. Есть даже любовь и жалко, и есть желание помочь. Но чтобы свою инициативу проявить, нет. Или кому что-то дать, кому не дать. И говорю, вот тому не дам. А что не дам? Чего ты этому дам? Почему вот этому ты лучше дашь, а вот тому не дашь? Бог внутри меня, я размышляю, Бог мне все время вот так стоит, как на подхвате. Говорит. Потому что сильно любишь, правильно? Господи, ты меня сразил, я понял. Понял, не люблю. Вот, видишь, опять задание есть. Так я хочу сказать, да, от этого задания можно, как говорится, впасть в депрессию, так получается, грех. Да нет, грех устраняется, грех утончается. Я меняюсь, я преображаюсь, но очищение будет происходить все лучше и лучше. Это не абстрактный процесс, мы избавляемся от какого-то виртуального греха. Грех не виртуальный, он реальный. Просто не всякий видим. Мы видим, курит, пьет, матерится вслух. Да? Мы видим, наркоманит. Мы видим, там еще что-то ворует, прелюбодействует. А можно не делать этого. Материться можно про себя, блудить можно, смотря с вожделением, и так далее, и тому подобное. И послать можно тоже, говорю, про себя внутренне, кого-то куда-то, и думая, вот я же не матерюсь, да. Вот так мы иногда смотрим на себя, да. Так смотрите, почему не делайтесь учителями? Почему не пытайтесь возглавить, стать пастырем, объявить? Я хочу сказать, мне говорят, Саша, ты вечерю нам сделал. Я говорю, слушайте, я начну делать ту вечерю. Во-первых, я сам уже, вы поняли, наверное, от этого отошел. Во-вторых, начну это делать. О, ну как же ты не пастырь? Все-таки ты хотел быть пастырем. Вот ты же уже эти обряды священные совершаешь. Значит, вот мы же и говорили, что ты гордый, хотел свою церковь. А я говорю, вы говорите, что я хотел свою церковь создать, но я ее не создал. Группу энтузиастов, если кому-то будет это интересно, и кто-то захочет этим заниматься, да, я вроде бы создаю, но не создаю, она создается сама. Меня спрашивают, я говорю, нравится людям, значит, присоединяются к общению, и общение какое-то, а не церковь. Я не пытаюсь обряды совершать, не пытаюсь этим заниматься, да. Потому что трудно будет сказать, что я не хотел заниматься тем, в чем меня обвиняли. Но я это делаю не ради того, чтобы меня не обвинили. Меня найдут за что обвинить и так, как говорится. Но что я хочу сказать? Когда я стал вот себя понимать, да, не захотелось мне идти, как говорится, учителем становиться. Мне сколько предлагали, говорит, Саша, давай в нашу церковь, будешь уже при портфеле, при зарплате. Не хочу. Не хочу зарплату из 30 иудиных серебряников, не хочу подыгрывать каким-то вышестоящим, потому что деньги никто просто так не платит. Деньги грязные, как и политика. И за деньги покупают душу человеческую. Я не хочу потом взять веревку и повеситься, как Иуда. Не хочу. Не хочу должности. Не хочу официальности. Не хочу быть там кем-то великим. Хочу быть просто человеком. Если кому-то поможет мое рассуждение, я буду рад. Кстати, я хочу сказать, я это говорю, вроде бы опять как будто бы в гордость, а в этом заключается величие человека. Да хвалится униженный брат высотою своей. И я понимаю, что величие человека не в амбициях, а в том, кем он на самом деле является. И если еще и не гордится тем, если он является хорошим, если он продолжает видеть себя несовершенным и продолжает усовершенствоваться и остается учеником, вот в этом и заключается величие человека в глазах неба. Я это тоже понял, и для меня это тоже уже как прописная истина. Поэтому я не хочу там не спорить с кем-то. Начинаю спорить, говорю, вы мне извините, мне некогда, до свидания. Хотя можно было сесть и доказывать свою правоту. Прошло это время, уже не тот. Хотя я говорю, поймаешь себя на чем-то другом. Дальше. Если бы мы вникали в себя и этим занимались постоянно, то мы увидели бы страшную картину, написанную внутри нас. И это даже при условии, что мы что-то видим из пороков в себе и даже боремся с ними. Но если бы мы вникали, мы увидели гораздо больше, чем мы видели до сих пор. Но побеждая в себе какой-либо порок, мы начинаем видеть, что он, тот же самый родимый, вылазит в другом месте. И в новом наряде. Это можно увидеть только, если мы вникаем в себя. Это будет проявляться, ну, под новым объяснением, в новой, как говорится, одежке, но тот же самый порок. Ты побеждаешь один порок за другим, но перед тобой открывается масса новых, доселе тебе неизвестных пороков, о существовании которых, ну, ты даже, может быть, и не догадывался. И ты видишь, что этим очищением ты будешь заниматься без конца и края. То есть ты вот занимаешься и начинаешь понимать, что это процесс всей жизни. И я говорю, я тогда понял, почему Елена Уайт написала: «Борьба с грехом – дело всей жизни». Но я понял, что это с одним и том, и одним и тем же всю жизнь. А потом я понял, что это не так, я понял. Потому что когда я увидел, что человек борется с одним и тем же грехом, то есть он не борется, а потакает ему, говорит, что борется. А Библия говорит, человек должен быть рожденный свыше. И не должен уже быть неспособным грешить. Тогда я понял, что это не один и тот же грех, а вообще грех как таковой, который заключает в себе все грехи, какие мы напичканы. И я понял, что это дело всей жизни. Я говорю, вот теперь я понял. Теперь, когда кто-то спрашивает, кто-то говорит, я ему говорю, сколько ж ты будешь заниматься этим грехом? Он говорит, Елена Уайт написала, что это дело всей жизни. А это была сестра. Я говорю, а если бы твой муж гулял, ты бы ему что сказал? Я бы ему сказал, в общем так, дорогой, если еще один раз, все, считай, пиши пропало. А он ответит, Елена Уайт пишет, что это дело всей жизни, борьба с грехом. И когда ему будет 84 года, и он станет уже этим трухлявым пеньком, он скажет, наконец-то я победил желание блудить физически. Но внутри еще живо. Ты согласишься с этим объяснением мужа? Нет. Говорю, поэтому и подумай, что имела в виду Елена Уайт, когда это написала. Один и тот же грех, с которым всю жизнь без конца и края борешься, и не побеждаешь его, да? Или она имела в виду, что грех будет побеждаться? Грех вообще, один за другим. А очередные будут открываться. И потом ты их будешь побеждать, а потом опять откроется. Тогда я стал понимать, почему в Библии написано у Иова, что Бог и в ангелах усматривает недостатки. Тогда я стал понимать, почему Бог постоянно обновляется умом, усовершенствуется. Он развивается, он не стоит на месте. Значит, он и на своем уровне видит, что можно лучшего чего-то достичь. Пусть это странно звучит, может для кого-то ново, для меня это тоже прописная истина. Кто-то говорит, о, ты уже полез на небо, ты уже в Боге видишь пороки. Я в Боге не вижу пороков. Я говорю, какой он молодец, какой он умница. Только он достоин быть Богом, никто другой. Если он на своем уровне видит, то что ж я нос задираю и не вижу своего порока? Вот только потому я понимаю, почему Бог такой, какой он есть. Мы созданы по образу и подобию Божьему, и мы должны вернуться к этому образу и подобию. Мы должны начать тут развиваться, обновляться, умом расти. Мы не должны, извините, как старый трухлявый пенек сидеть в церкви. Видите, опять оскорбительное что-то сказал. Дальше. Я, ну, тем, что говорю, что когда начинаешь понимать, что очищением этим будешь заниматься без конца и края, я этим самым не хочу сказать о бесполезности борьбы с нашими пороками. Мы будем становиться чище, лучше, мудрее, это будут видеть окружающие нас люди. Мы будем видеть, что у нас больше мира, любви в сердце становится, мы становимся спокойнее. Мы будем видеть, что внешняя картина нашей жизни действительно будет становиться привлекательнее. Но внутри себя мы будем видеть массу мелких пороков. И ту же самую гордость, и лукавство, и жадность, и неприязнь будет кому-то. Пусть легенькую, но все-таки неприязнь. И лицеприятие где-то будет, да, и так далее, и тому подобное. И большим успехом для нас будет тот факт, что мы станем хотя бы осознавать, ну, наличие в себе великого богатства нечистоты. Это будет большой успех, когда мы это все станем видеть. Только при этом нужно, если эмоциями подходить, то кто-то скажет, можно с ума сойти, тогда вера пропадает, не хочется жить. Я хочу сказать, извините, это чувственные люди так скажут. Мы не должны быть людьми чувственными. Но я не говорю этим, что мы должны быть бесчувственными и черствыми. Чувственными – это не значит бесчувственными. Нечувственными – это не значит бесчувственными. Мы не должны быть руководимы чувствами. А чувственность, чувствительность должна быть. Так вот, я что хочу сказать. Когда мы увидим массу, великое богатство нашей нечистоты, и когда нам после этого, когда мы это увидим, это мы познать должны, из чего мы состоим. Как один сказал, говорит, Саша, я тебя слушал. И знаешь, что я хочу сказать? Он сказал некрасиво. Но я скажу, говорит, я понял, что я великая куча дерьма. Саша, я думал, что я что-то значу в жизни. Послушал тебя, говорит, знаешь, великая куча, и теперь я понял, почему люди нос от меня ворочают. А я не понимал этого. Я говорю, велика вера твоя. Если ты это понял, я говорю, ты не останешься без плода успеха. Если ты понял, сам себе уже вонять начал, да, то я говорю, ты побежишь куда-то в парфюмерный магазин покупать какие-то парфюмы. Ну, в смысле, к Богу побежишь. Вот, ты захочешь избавиться от этого вонизма, который от тебя исходит. Так вот, я хочу сказать, когда мы это увидим в себе, да, то у нас, естественно, появится желание помолчать, не умничать, не поучать других, как надо правильно жить. Мы не захочем больше лезть в пастыри, в пророки, не будем создавать новые церкви под собственным руководством. Нам захочется быть, я хочу сказать, это естественно будет происходить. Вот знаете, вот почему выражение такое, Духом Святым изделась любовь Божья в сердца наши. Это будет тихо, спокойно, сначала через размышления, через осознание, через познание, через переоценку ценностей, и потом мы замечаем, что мы уже того не любим, а вот это любим, что было до сих пор наоборот. Мы начнем понимать, что мы уже любим, что мы уже не хотим куда-то лезть, что мы уже начинаем умнее быть в жизни. Вот это называется «излилась». Такое выражение. Вот это я рассказываю, как оно изливается. Так вот, нам захочется быть тихими, скромными, молчаливыми. Нам захочется учиться и прислушиваться к мнениям других людей. Не торопиться говорить свое мнение. Когда кто-то спросит, как ты понимаешь тот или иной вопрос, он говорит, да кто его знает, я бы хотел послушать, что вы думаете. Ну, конечно, такое самое можно сказать, может сказать и такой человек, гордый, который не хочет упасть в грязь лицом, чтобы он сказал свое мнение, а потом окажется кто-то умнее, и все поймут, что я глупее его, да. Так я могу послушать кого-то, да, я хочу сказать, это уже мотив греховный, я могу быть при этом гордым. Да нет, я послушаю ваше мнение, а потом послушал мнение, а потом, если я увидел, что кто-то умнее, я тут же добавил своего, и все, как говорится, подытожил, поставил точку, как говорится, в наших рассуждениях, и оказался опять умнее. Вот я говорю, если таким заниматься, это грех, но это тоже можно понять только через вникание в себя, да? Так вот я хочу сказать, а так я говорю, я перестану, если буду вникать и пойму, какой я на самом деле, каким меня Бог видит, да? Что я ниж, слеп, нах и так далее и тому подобное. Поэтому я захочу быть учеником, буду стараться учиться, буду прислушиваться к мнению других людей. Далее, в высказываниях не буду категоричным в каком-либо знании или в каком-либо вопросе. Ну, а это уже само по себе огромное достижение для нас. Обратите внимание, о чем я говорю. Хотя бы увидеть, осознать, из чего мы состоим, как этот брат сказал, я великая куча. Да? Обратите внимание, это уже огромное достижение для нас. Начало мудрости, страх Господень, когда мы поймем, из чего мы состоим, и возненавидим себя, я хочу сказать, огромнейшее дело сделано. Хотя мы еще, может быть, далеко, далеко не такие. Но Бог скажет, молодец. Дальше, когда вот это у нас появится, мы увидим и поймем, что не учить, а учиться, не умничать и не категорично говорить что-то, а скромно или лучше помолчать, да, и когда мы замолчим, перестанем спорить, доказывать, умничать, возглавлять кого-то, да, мы станем приятными, мы станем добрыми, мы будем не категоричными, станем покладистыми, рассудительными, снисходительными людьми. Нас после этого, мы это сами заметим, начнут уважать и любить именно за это. Я поначалу, вот когда еще пришел к Богу, да, тоже боролся с гордостью. Сначала не видел, потом увидел, люди заставили, жизнь заставила. Когда увидел, стал бороться с нею. И боролся, так сказать, в очень примитивном виде. Ну, в смысле, вот эта гордость, а почему примитивным, я говорю, ну, считал для себя, что такое гордость. Вот я выйду и скажу, я самый умный. Знаете, тут недавно соседи, ну, этот, на Янке Купала, как там в Беларуси или на Украине, праздник на Янке Купала, а тут Янов день у нас, называется в Латвии. Ну, и тут приехали к моему соседу, там по работе, тут устроили пикник, там, ну, в общем, выпивали, громко говорили, все напились. И один сидит и вслух говорит. Вы знаете что? Вот смотрите, я хотя и пьяный, но все равно умнее всех вас. Все были хотя и пьяны, все пустили глаза и поняли. Да, ты был умнее не пьяным, и когда пьяный, все равно умнее всех. Поэтому так и сказал. Ну, я это понял, что самый дурной. Если у тебя ума нету, все равно так ты гордишься, что ты делаешь, что тебя после этого любить будет, да? Но человек, вот я в таком виде понимал, вот это гордость, когда я скажу, что я вот такой самый-самый-самый. А когда я говорю, что моя церковь самая-самая-самая, я не считал, что это гордость. Когда я просто спорил и припирался, и хотел, чтобы все равно было по-моему, я не понимал, что это гордость. Я же не говорю, что я умный, я просто доказывал, что мое учение самое умное. Ну я, а я что, не умный, что ли? С умным учением, да? Я этого не понимал. То есть я с примитивном виде с гордостью боролся. Но в культурном виде эта гордость присутствовала во всем и везде. Даже на подсознательном уровне, так бы говорить, когда неосознанно, не специально что-то делаешь, даже на подсознательном уровне, на автопилоте, когда человек теряет контроль над собой, входя в чувственный такой раж, да, она у меня лезла, как дрожжевое тесто из посуды, если его вовремя туда опять не запихали, да? Это проявлялось и в желании хоть внешне и тихо, и скромно, но тем не менее доказать правильное свое понимание истины. То есть я уже понял, что нельзя там заявлять это вслух, так амбиции эти проявлять. То есть я уже так и внешне скромно вел, и тихо, но я тихо сопал своею тяпкою. Тихо добивался, чтобы все равно было по-моему. Я потом понял, так говорю, это та же самая гордость. Меня задевает, что не по-моему общение закончилось, не пришли к моей истине. В заблуждении все находятся, один я во свете великом, в присутствии огнистых камней. И хотя я действительно теоретически был прав в некоторых вопросах, но я доказывал, добивался победы и пытался восторжествовать над человеком, а этого не надо было делать. Это та же самая была гордыня. Это уже было унижением с моей стороны, унижением человека и собственным превозношением над ним. Я хотел, чтобы завершилась беседа моею победою. Ну, я не говорю так, я говорю истинною Божьей. Ну, а что такое истина Божья? Это то, что я понимаю. Мне потом мысль приходила, Бог такую мысль давал, а тебе не кажется, что ты Бог? Потом думаю, ну, Господи, ты как всегда задашь такой вопрос, что и хотелось бы быть Богом, но теперь очень некрасиво получится, ты же сказал. А фактически так и получается. И фактически, когда я это проявлял, я не понимал этой истины. Я хотя бы и внешне скромно, в кавычках, но тем не менее имел чувство удовлетворения, что я победил, и я умнее кого-то. Было желание вступать в диспуты. Было желание брать на себя инициативу руководства общением. Было желание доказывать, настаивать, повторять несколько раз одно и то же. И то же, пока соперник не согласится со мною и не сдастся. Я думал, что объясняя все это и доказывая кому-то свою истину, я веду человека к Богу. Но как потом выяснилось, я желал, чтобы люди шли за мною, потому что я же с Богом. А фактически я сам старался занять место Бога в умах людей и в умах и сердцах людей. Вы понимаете, я становился Богом. Я не давал людям, вот сказал один раз, как сегодня говорят, вот люди идут не за Богом, а за тобой. Я говорю, извините, это у вас в церкви, где вы настаиваете, что ты должен веровать вот так, как все, а иначе тебя исключат. Вот здесь идут не за Богом, а за тобою, господин пастырь. Не служитель, а господин, я прямо говорю, потому что амбиции у тебя господские. А я говорю, когда что-то, даже если это истина, я говорю, у вас есть разум. Я только говорю мнение. У вас есть Бог, есть Дух Святой. Вы с Ним, с Богом или с Духом Святым решите, вникните, поразмыслите. Не надо слепо говорить аминь и поддакивать мне. Я не люблю вот этих, извините, попугаев. Я люблю здравомыслящих людей, мне такие нравятся. Но я этим не говорю, что я не люблю, ненавижу. Я просто как бы говорю, кто мне ближе, кто роднее, в ком я вижу больше, ну, положительного. Я люблю, которые не фанатично верят мне и не фанатично за мной уходят. Я говорю то, что написано, говорю свою точку зрения. Если вы с Богом это решите, если вам Бог откроет, что это истина, принимайте ее. Но принимайте после того, как Бог поставит вам печать на это знание. Дальше, слушая меня и проверяя это всегда с Богом, опять рассуждая, я никогда не смогу вас обмануть. Далее. Я не собираюсь никого обманывать, потому что я не хочу на суде Божьем стоять с этими обманами, да? Далее. Если я вдруг ошибся, вы скажете: Саша, ты вот так сказала, вот здесь вот так написано. Вы мне поможете вовремя, как говорится, заметить что-то. И я говорю, это будет нормально. Тут не должно быть такое, что я какой-то великий. Там кто-то должен только слепо верить и принимать. Я говорю, вы можете и не принимать, и кто я такой, что вы обязаны за мной идти. Идти надо за Богом. И я понял, что мы должны привести человека к Богу, а не к себе. Поэтому я и не хочу, чтобы за мной ходили, и я был вместо Бога. Хотя что-то божественное, я думаю, что что-то я могу все-таки привнести в общение с людьми. Да? А что-то это уже сам человек должен принимать и воспринимать и выбирать с Богом. И если это Бог будет у него, у этого человека, тем, который будет печать нотариальную ставить на то, что я говорю, когда он с Богом это осознает, да, то человек будет идти за Богом, а не за мною, а я буду просто как в какой-то степени человеческое орудие. Но не за мною будут люди идти, а за Богом. И вот я говорю, я понял, что когда вот раньше я доказывал, тянул людей за собой, я понял, что фактически я занимал место Бога, и люди шли за мною, а не за Богом. И я понял, почему люди и за мною не хотят идти, потому что плохого Бога видели во мне. И когда я это осознал, я понял гадкость своего нрава. Я стал противен сам себе. Заметьте, это все в результате вникания в себя, в результате самоанализа. Я понял свою глупость и ограниченность своего ума. И у меня пропало желание встревать, доказывать, спорить, умничать, проповедовать, создавать свою церковь, лидировать. Я стал отходить от дел, как говорят. Но самое интересное заключалось в том, что именно с этого момента Бог стал меня потихоньку привлекать к его делам. То я бегал за людьми, то я пытался кому-то сказать, надо же миссионерить, надо же спасать, в день, вы знаете, сколько там умирает людей, люди не познали Бога, мы будем отвечать, меня что же научили этому, и я что же прошел эту школу, да? И поэтому я и бегал, неуклюже, неумело представлял Бога в своем образе, исковерканном, да? А теперь я стал отходить от Бога. Перестал умничать, как от Бога. Ну, вроде отдел, не миссионерить, не доказывать, не участвовать в диспутах, а что? А я понял, что разума человеческого у меня нет. Это амбиции. Это такое, знаете, это гордыня. Заносчивость. А сиди, Саша, и молчи. Вот я стал молчать, перестал проповедовать, перестал... Я заметил, когда я перестал лезть поперед батьки в пекло, как Бог говорит, я тебя не послал, вы сами пошли. Или я вас не посылал. И я тогда тоже понял, что меня Бог не посылал. Не тот я человек, который сделает то, что надо и как надо. А когда я отошел от дел вот этих миссионерских, всяких бесед, споров, препирательств, доказательств, объяснений, да, меня Бог стал привлекать к делу. А каким образом? Вы знаете, произошло настолько все естественно. Люди сами стали проявлять уже свою инициативу общаться со мною. Я только тогда понял, значит, я изменился. Значит, вот то противное во мне мешало, люди это видели, и это мешало им воспринимать то, о чем я говорю. Я хочу сказать, я в те времена многое что теоретически правильно понимал. Но так как я выражал это вызывало неприязнь ко мне и отчуждение. Когда я это понял и закрыл рот, и перестал это проявлять, оно... как бы под влиянием Духа Божьего этого измененного сознания стало исчезать. Люди стали сами проявлять инициативу и стали желать со мной общаться. Они сами меня спрашивали, а раньше я сам спрашивал и сам же и отвечал. А я уже не категорично выражал свое мнение по поводу какой-либо истины. И говорил это не как истину последней инстанции, А это уже было приятнее людям воспринимать. Люди понимали, что я уже более здрав стал, а значит, больше истины у меня уже стало. И только после этого осознания, что что-то положительное стало происходить в моей миссионерской деятельности. Я не лез и не набивался учителя, но меня стали просить говорить. Если кто-то был со мною не согласен, спорил, то мне внутри не было больно. А раньше это было больно, болезненно. Меня задевало, как это так кто-то еще спорит со мной. Дальше. Жаба меня больше не душила. У меня не было желания положить человека на лопатки, что-то доказывать, распинаться за истину. Потому что для меня не было уже ценностью быть победителем в словопрениях. Я понял, что это порок, что это грех, который мне не позволит на небо войти. Я стал получать радость просто от общения с Богом, а не от того, что общаюсь с людьми, умничаю и учу, и удовлетворяю свои какие-то гордые амбиции. У меня была уже другая радость, другая ценность – общение с Богом. Я не раз говорил, просто и говорю в молитве: «Боже, спасибо, что ты есть». Я этим словами очень много говорю. Он мне заменяет всех собеседников. Что я от него могу получить, что услышите, какую тему вы размышляете? Я говорю: никто так глубоко, никто так тонко, и никто так в соответствии со моим складом ума и характером мне так не вложит, как это делает Бог. Когда я это понял, я говорю, я понял, что такое непрестанно молитесь Духом. Я понял, почему это называется дыханием души, и что этим нужно заниматься постоянно. Я понял, что нет более интересной книжки, нет более интересного фильма, чем общение с Богом, когда ты вкусил и познал, как благ Господь, как сладок Он. Я сам стал учиться и в этом стал получать радость. Учиться для себя. И радость, что я поумнел. А то же я был глупым, а радость была, что я научил каким-то умным своим, в кавычках, глупостям других людей. Все было как-то извращено и превратно, да? А это удовольствие у меня уже никто не мог бы никогда отнять и не отнимет. Удовольствие общаться с Богом. В тюрьме, в подводной лодке, в шахте в заваленной. С Богом можно продолжать общаться. Это радость, которую нельзя было отнять. Но если у меня радость от того, что я кого-то разложил на лопатки, а потом он стал брыкаться, у меня опять печаль, вы понимаете, то все так временно. И дальше, что я хочу сказать. Тем более, ну вот, когда я стал вот понимать, что радость в другом, да, и еще я хочу сказать, я не стал спорить с человеком, почему. Потому что в этом человеке я стал видеть самого себя, который был до недавнего времени. И я, когда видел в нем самого себя, я понимал его бедственное положение, и мне уже было не было желания спорить, доказывать, положить на лопатки, восторжествовать над ним. Мне его становилось было жалко, как человека. То, о чем я сейчас говорю, это я таким же образом понял, как любить врага. Я же уже на него смотрю не как врага, как на инвалида несчастного, которым я сам был и которым до сих пор остаюсь, но потихонечку выздоравливаю. Помните слова апостола Павла в послании евреям, 2 глава, там в конце? Что он во всем уподобился человеком, все испытал, все пережил, все претерпел, чтобы быть милостивым первосвященником. И я понял. Но пока ты этого сам не пройдешь, сам себе это не увидишь, не увидишь бедственного своего положения, не увидишь этих пороков, не заметишь, не познаешь, к чему они приводят, и что из-за них ты не имеешь мира, из-за них ты нервный, психованный, недовольный, да? Ты не сможешь снизойти по отношению к другим человекам. Я не говорю о том, что я стал первосвященником. Нет, я никем не стал. Я человеком стал. И я считаю, что самая высокая должность, чтобы обо мне сказали, как о Христе Пилат сказал: «Сей человек, вот этот человек, вот этот человек, вот это самая великая должность». Должность – это не та ценность, которая в глазах Бога является ценностью. А вот быть человеком, по образу и по подобию Божьему сотворенным, или возвращенным к этому образу, да, вот это есть высшая оценка Бога. Дальше. Занимаясь собой, а не другими людьми, я стал понимать сначала свои внутренние мотивы и побуждения, а затем и внутренние мотивы других людей. Я стал их видеть как бы изнутри. И после того, как я этим занимался собою, вникал в себя, в учение, потом стал вникать в людей, что увидел в себе, я понял, что люди теми же болячками больны, что по тем же законам происходят те же самые внутренние процессы. И после того со мной стало происходить такое, что я гляну на человека пару минут, и как на УЗИ посмотрю на все его внутренние органы, понимаю, чем он дышит, чем болен, и я уже снисходя, с пониманием отношусь к нему. Я уже вижу, диагноз понятен, обижаться незачем и не за что. Больной человек. Я сам того не подозревая, стал получать от Бога вот тот дар, который называется дар различия духов. То есть стал понимать внутреннее настроение человека, его внутренние мотивы, чем он живет. Я стал видеть и понимать, что у него голова не работает. А значит, мне нужно теперь и речь вести с ним, с учетом того, что голова не работает. А раньше же я этого не видел, не понимал, у меня самого она не работала. Я говорю, что хотел и сколько хотел. И мне, когда я стал понимать, чем он дышит, мне стало, ну если говорить так языком врачебным, да, медицинским, мне стало легко его оперировать. Я с тех пор не стал стараться его любить. Я не выжимаю себя в любви к нему. Я просто, естественно, его понимаю. Поэтому снисхожу к нему, жалею его, а значит, я люблю. Мне не хочется его ранить. Это естественно возникло. Далее, что я хочу сказать. Я извиняюсь, но уже хотел, думал, может, разделить на два собрания. Но вот уже так, знаете, думаю, доскажу я до конца это все. Все это будет в записи. Кому будет тяжело за раз все это прослушать, можете разделить на две, на три части. Да? Ну, я уже просто доскажу, здесь немножко осталось, да? Так что прошу извинения за, ну, по времени, что я уже немножко так, как говорится, выхожу за пределы времени. Может и тяжело, но тема жизненная, да, и как бы хотелось не разорвать, потому что если есть сегодня вдохновение есть, завтра, в следующую субботу я могу, уже перегорит во мне, понимаете, не в духе я буду, и может не так скажу. А вот сегодня как-то вроде идет речь. И что я хочу сказать по поводу размышления? Если бы мы вникали в себя и учение занимались постоянно, сколько бы проблем могли просто избежать в жизни? Пример такой приведу. Жена пытается доказать мужу, что она тоже что-то знает и в чем-то, если не во всем, но разбирается, и лучше мужа. Хочет ее поправить, где-то указать, где-то по-своему сделать, наперекор, да? Спорит, обижается, если не по ее, да? Она поправляет его, она учит его, спорит с ним, настаивает на своем. И все это только лишь потому, что она не видит в себе присутствующую глупость, ограниченность и незнание. Извините, я не хочу сказать, все женщины все до единого так, такие, да? Кто не такие, воспринимайте нормально. Кто такой, тоже воспримите спокойно, потому что я говорю не с целью кого-то обидеть, а с целью открыть глаза. Без этого не будет дальнейшего духовного роста. Поэтому поймите, что говорю это по любви, а не по неприязни. Да? Если бы она видела присутствующую в себя глупость, ограниченность, незнание, если бы она определяла свою мудрость или немудрость, исходя из веры, какую Бог ей уделил, в жизни все получается так, как она говорит, как надо в жизни так то или иное делать, она бы это поняла, и она бы не стала умничать, не стала бы пытаться с мужем спорить, не обижалась бы на него, она бы сказала: мне нечего настаивать, я вижу по жизни, у меня не так все происходит, поэтому какой смысл меня слушать, я лучше помолчу, давай сделаем так, как ты считаешь нужным. И понимаете, проблема бы разрешилась. Но она этим не занимается, она не вникает в себя, и мания величия не дает ей покоя и не дает желания помолчать и поучиться. Поэтому муж вынужден, коль ты такая, закрывать ей рот и говорить о стихах в Библии. Ей эти стихи не нравятся, она начинает возмущаться, и вообще она начинает говорить о том, что... Елена Уайт пишет, что жена в доме королева, а муж кто? Принц Уэльский там или какой, да? Что это не Великобритания, где королева правит, а короля вроде как и нет. Но ей нравится, что она королева. А муж, кто его знает кто. Дети короля-то, она королева, а этот пусть помолчит. И оденет покрывало на голову, да? Я хочу сказать, поэтому муж либо смиряется и, как говорится, пускает все на самотек, отрешается от всех дел, потому что ее не перепрешь, либо начинает закрывать ей рот. Что, в принципе, правильно. Ну, может, не так закрывает, но закрывать надо, если жена заняла такую позицию. Но я говорю, она заняла такую позицию, умную, в кавычках, да, потому что не вникает в себя, не занимается собой, не исследует себя, не видит, в чем она умничает, получается ли это в жизни. В жизни ничего не получается, но все равно стоит на своем. Если бы она вникла и поняла, и замолчала, и училась бы, а не учила, то я хочу сказать, сколько бы произошло перемен в жизни этой женщины или этой жены. Если бы она или мы там, можно говорить, жена и мы все, да, если бы она или мы анализировали свою жизнь, то мы сами бы увидели в себе множество грехов и недостатков. Если бы мы это увидели, то обличение других людей мы бы принимали бы безболезненно. Или если бы муж подсказал жене, она бы сказала, правильно, да, я такая. Или, как помню раньше, ты, ну, извините, говорят, ты дурак, я дурак, и начинаю воспаляться, доказывать. Когда я понял, что я дурак, мне говорят, ты дурак, я говорю, спасибо, я и так это понял. И на меня так смотрят. Те что, не обидно? Нет, я говорю, да я такой, я сам это понял. Поэтому я говорю, как меняется все через познание, да? И если бы кто-то нас обличал, а мы видели свои пороки в результате исследования, мы бы принимали их безболезненно и были бы благодарны. Спасибо, что и ты подсказал мне. Мы бы сами поняли, что нам не место учить кого-то или говорить кому-то. И лучше вообще не говорить, и лучше вообще не позориться. Мы бы это поняли, жена бы это поняла. Если бы жена это поняла, что ее место в доме именно там, где указано в Писаниях. А я хочу сказать, Писания истинные, перевод правильный. Там слово где-то какое-то, но я хочу сказать, люди писали его. Человеческим языком, и кто какое слово имел в лексиконе, то и употребил. Но я хочу сказать, там ошибки нет в том, что Бог сказал, что муж будет главой семьи, а не жена. Если бы жена вникала в себя, она бы это поняла, и она бы заняла место, определенное ей Писанием. Она бы поняла, что ей не надо учить, а надо учиться. Если бы она это понимала и видела, что ее эмоциональное воспитание детей ни к чему хорошему не приводит, а слово мужа и отца для детей пуще войны, то она не вмешивалась бы в воспитание детей отцом, а наоборот бы способствовала поднятию авторитета мужа своего и отца своих детей в глазах детей. Муж, видя это, не стал бы ее унижать и закрывать ей рот. Она бы принимала слова из Писания, что правильно написано в Писании по отношению к женщине, какое положение ей Бог определил. И я хочу сказать, это Бог определил, это не муж определял. Так что, если мы верующие, мы не можем этого отрицать. Дальше. Муж бы, видя это, не стал бы ее унижать, не стал бы закрывать ей рот. Дальше. Ему, когда жена покладистая, когда невыступливая, нестроптивая, непсихованная, которая старается понять и является помощником ему, он должен воспитывать, а не жена. Ему захотелось бы ее пожалеть, ему захотелось бы ее приголубить, ему захотелось бы помочь ей в чем-то и вознаградить за ее скромность и покладистость. Что, я говорю, что-то такое странное, новое, да? Разве Петр в первом послании Петра, 3 главы, не то говорит? Кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот вам простой библейский секрет обыкновенного женского счастья. Хочешь быть, женщина, хочешь быть счастливой? Жена, хочешь, чтобы муж любил тебя? Пожалуйста, будь женою. Есть такая поговорка, женщина хочет выйти замуж, но не хочет быть женою. Я добавляю, хочет быть мужем. Выйти замуж, но быть мужем. А муж говорит, а я кто? Вот оттуда и начинаются все проблемы. Разнобой мнений, споры, разногласия, дети видя тут демократию, видя торговлю, видят споры, а дети начинают вообще понимать, что тут нету ни авторитета, нету ни власти. И они начинают жить как хотят. Дальше смотрите. Сколько у нас проблем с детьми, с воспитанием детей? Мы детей учим. Туда ходи, туда не ходи. Это плохо, это грех. А вот это хорошо. Заметьте. Вот надо ходить в церковь, надо Богу молиться. А я вам хочу сказать. А если бы мы детей с детства приучали, так остановись. Подумай, что ты делаешь. Вот ты хочешь хорошее сделать или нет? Если ребенок скажет хорошее, хорошо, давай сейчас сделаем вместе. И ты, я тебе сейчас это сделаю, а ты почувствуй, это хорошо или плохо. Беру и ему делаю то же самое. Он смотрит обиженно, я говорю, плохо? Плохо. Видишь? А ты говоришь, что хорошо. Бери, думай, не торопись делать. Обдумай. Подумай, что ты делаешь. Подумай, как будет другому. Если бы мы его заставляли с детства ребенка думать. Вы представляете, как он, ну, умом возрастал бы? Он бы не по годам был умным, не по годам был бы рассудительным. Понимаете, да? Если бы он рассуждал. Так вот я что хочу сказать. Если бы мы детей приучили к самоисследованию, приучили их думать, анализировать и заниматься, анализировать свою жизнь, свои поступки, наблюдать за людьми, если бы приучили этим заниматься с детства, то они были умнейшими детьми. Они понимали бы разумность родительских запретов. Родитель бы сказал бы, там, ты знаешь, вот это плохо. Он бы спросил, а почему? Папа взял бы и сказал, или мама, это вот потому плохо, вот так вот, папа, спасибо, я тебя люблю, ты хочешь мне добра. Он бы вот так воспринимал запрет родительский. Но это не был бы запрет, а было бы такое доброе пожелание не делать чего-то. Но когда ребенок упирается, то это пожелание превращается в запрет, причем с насилием, с угрозой наказания. Если бы ребенка приучить вникать, он бы принимал наши запреты, у него бы голова работала, у него бы не эмоции бы перли, он бы головой о пол не бился, он бы чесал руками голову и размышлял, и спрашивал, папа, а это как понять? Мама, а вот почему вы вот это делаете? А почему вот ты тогда так сказала, а делаешь вот так? И мама бы сказала, вот так и сама поймалась. Ребенок уже видит, где я себя противоречу. И у него бы появился стимул самой меняться и контролировать себя. Они бы понимали разумность родительских запретов, потому что были бы сами разумными, и с радостью повиновались бы своим родителям. Они никогда не были бы недовольными, бесталанными, неустроенными в жизни. Они сами просили бы у своих родителей благословения на брак, понимая, что не хватает ума и здравости, и что могут сделать ошибку на всю жизнь. Они бы сами просили родителей, благослови, одобрите, если скажете нет, я приму. Тем более понимаю, что вы любите меня, хотите мне добра и не хотите видеть меня несчастным. И мы бы, эти дети, без их совета и подсказки не сделали бы ни единого шага. Конечно, их кто-то мог бы и назвать маменькин или папенькин сыночек, да, но это проблема этих людей. Они сами бы избегали встреч с представителями противоположного пола, не флиртовали бы с ними, понимая, что теряют рассудок и совершат роковую ошибку. Они не строили бы глазок, понимая, что чувственность – это глупейший из советников. А обдуманность, здравомыслие, рассудительность – это мудрейший из советников. Они женились бы или выходили замуж, смотря не на телесные прелести, а уже понимали бы важность духовного состояния человека, да? А смотрели бы как бы не на телесные ценности, да, как я уже сказал, а именно не на материальное состояние, не на мирское образование, не на положение, занимаемое в обществе, да, а смотрели бы на что? Главным для них критерием для решения брачного вопроса было бы моральное состояние их претендента в мужа или в жену. Они уже наперед бы знали, что можно от него ожидать в браке, на что он или на что она способны. И они могли бы уже реально прикидывать, получится, не получится, будет толк, не будет. Они бы видели, занимается человек освящением или нет. Я просто хочу сказать, люди, которые не привыкли думать и не занимаются освящением, то есть какие они есть, такие и остаются. Я хочу сказать, брака счастливого никогда не будет. Нету абсолютно двух одинаковых людей, поэтому и не может быть абсолютной гармонии. Но если люди вникают в себя, если люди видят, если люди размышляют, у Бога великое поле деятельности над этими людьми. Бог им будет подсказывать, они будут общаться, они будут без амбиций, они будут меняться, будут подтесываться, подстраиваться друг под друга, будут понимать, входить в положение друг друга и будут становиться ближе и ближе и ближе. Вот он секрет семейного счастья. Детей не тянуло бы на дискотеки, тусовки, вечеринки. На компьютерные игры они бы видели в этом глупости. Их бы не увлекала мода, вещи, не вредные привычки. Детей бы не привлекали глупые сверстники. Их бы привлекали разумные сверстники или взрослые люди, которые говорят о серьезных вещах. Они читали бы разумные книги, занимались бы полезными делами. Кто-то сказал бы, скучные, они не страстные в половом отношении. Но они надежные в жизненном положении. Надежные мужья, надежные жены. Покладистые мужья, покладистые жены. Люди, которые освящаются. Люди, которые имеют чистоту даже в интимных отношениях. Люди, у которых все чисто и свято, включая и интимные отношения. А кто-то скажет, вот она или он не страстный. А я говорю, а ты страстный, да дурной, извини. У тебя не то место работает. Если бы мы понимали всю свою истинную духовную несостоятельность, я еще раз подчеркиваю, мы это должны были бы, мы это можем понять только через самоисследование, да? Мы бы не спорили, не доказывали друг другу истину, не набивались бы в пастыри пророки, не делали бы церковные, не делили бы между собой церковные портфели или церковную казну, не лезли бы в карман к человеку. Каждый понял бы сам себя, каков он есть, что он из себя представляет. Каждый скромно занял бы свое место в церкви, если это церковь. Выполнял бы без претензий только то, на что был бы реально способен, без излишних амбиций. И все было бы по Писанию, как надо, а не как есть. Была бы церковь, была бы вот та атмосфера, о которой мы вчера с вами вспоминали. Все были единодушно вместе. Не было споров, не было обид, не было амбиций, не было претензий. Каждый реально осознавал себя, понимал ситуацию, выполнял бы то, что может, не лез туда, куда не надо, не портачил бы дело Божье, и все было бы по-божьему, и Дух Божий бы излился на нас. В завершение просто хочу еще одну мысль сказать, коротенько. Мы читаем в Писании о Христе. Ничего не написано о его воспитании в Библии. Елена Уайт там более подробно что-то описывает, но я что хочу сказать. В Библии написано, Иисус же, будучи там маленьким, да, своими словами говорю, возрастал в премудрости и в благоволении у Бога и людей. Коротко и ясно сказано. Вы знаете, почему он таким вырос? Почему он таким воспитался? Почему он стал тем Сыном Божьим, который стал нашим Спасителем? Если ребенок с детства возрастал в премудрости и познании, обратите внимание эти слова. Познание, премудрость в результате познания. Познание в результате появляется в результате размышления, вникания, наблюдения, исследования. Христа с детства приучали вникать, размышлять. Чтобы в 12 лет ребенок пришел в храм и задал вопросы, и священники, и левиты, извините, сели на мягкое место от удивления, вы не подумайте, что там Бог ему внушал Библию, что все это было, так знаете, в чудодейственном образе как-то совершалось, да, или виде. Его не приучали читать, как у нас детскую Библию. Читай про Моисея, вот как он в корзиночке там плавал. Его учили не про корзину, не на корзиночку обращать внимание. Его учили жить, учили думать. Научив думать, его тем самым научили слышать голос Божий. Далее. Его научили думать, он понимал, что амбиции, эмоции приводят ко злу. Он, исходя из этого, познал, что надо поступать по разуму. Становясь разумным, он становился покладистым по отношению к родителям. Он был тем ребенком, о котором я говорил, что если бы детей мы приучили думать, они бы с радостью принимали родительские наставления. Поэтому он и был в благоволении у родителей, у людей, у Бога. Далее, становясь рассудительным, он был наблюдательным, он уже Писание читал не по-детски, а по-взрослому. Потому в 12 лет он задавал такие вопросы, и в 12 лет он уже понял свою миссию. А у нас иногда и в 40 лет дети, получив наше воспитание, и в 40 лет так и не знают миссию свою. И дети есть, и не отец. И жена есть, и не муж. И как говорят на Украине, ну, по-украински, никуе, ни мэле, ничего не умеет делать. И говорит, я не могу понять, вот еще мне Бог не открыл, какое мое место в жизни. Кто-то берет и говорит, твое место сидеть в туалете и кричать занято. Это все, на что ты способен, извините. Вы понимаете, да? Христос вот прошел, его с детства приучили думать. Чтобы, почему, когда он вырос, когда он уже проводил свою деятельность, проповедовал Царствие Небесное, показывал это жизнью, говорил об этом словами, да, почему с ним боялись и почему спрашивали, откуда он знает так Писание? Он, в принципе, Писание знает не так, как мы. Нас приучили читать и веровать, а его родители приучили читать и размышлять. И когда говорили, вот так написано, он говорит, написано еще и вот так. И все боялись с ним разговаривать. Все, это я сказал в завершении, да. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вы меня простите, что сегодня 3 часа я проговорил. Больше, чем когда-либо. Но я просто уже не хотел разрывать тему, не хотел. Что-то сегодня у меня вдохновение. Не знаю, откуда и чего. Но догадываюсь, откуда и чего. Тема жизненная и важная. Так что надеюсь, что то, о чем мы сегодня говорим, оно вам поможет в жизни, конечно, если вы вникнете, поймете важность этого процесса. Поэтому я еще раз повторяю название нашей темы. Если бы мы вникали в себя, то вот то, о чем мы говорили, все это стало бы естественным даром Божьим. Мы были бы счастливыми людьми, были бы не на словах, а на деле таковыми, детьми Божьими, да, было бы что, о чем сказать людям и показать людям. Люди бы увидели, и когда спрашивали, вчера меня спрашивали, когда будет пришествие, я говорю, когда мы станем такими, когда будем этим заниматься поначалу, да, и станем такими, как только станем такими, станем чистыми сосудами, благопотребными Богу на доброе дело, так и начнется последний этап последнего времени. Великая проповедь, гонение и кончина века. Скажу аминь. Божьих благословений всем вам.